podcast A Fotografia.
Всем привет! Вы слушаете пятый выпуск замечательного подкаста о фотографии «Фотач». Здесь мы обсуждаем самые сочные новости, даем самые полезные советы. И со мной в этом подкасте находятся Виктор Могилат.
Hello.
И Дмитрий Солуянов.
Привет.
И я, Олег Сабекбулка. Ну что, нас долго не было?
Да, нас долго не было по самым разным причинам. Объективным. Мы не ленились, но так вышло. За это время я успел сдать диплом. Олег успел его почти сдать.
Я успел его написать и сдать на сдачу, так сказать.
Да, Дима просто сидел и ждал нас. Anyway, мы вернулись, поэтому давайте начнем. В прошлый раз мы закончили на такой странной ноте. Очень много молодых фотографов меня обиделись, потому что подумали, что я их хейчу и как-то засираю фотографии.
Магибанда.
Да, магибанда и все прочее, и что мы необъективные. Поэтому мы сегодня решили поговорить о том, что же вообще такое объективные критерии оценки фотографии. Конечно, в принципе, ничего объективного быть не может, но мы хотя бы поговорим о том, как фотографии можно оценить. По крайней мере, о том, как это делаю я, Олег или Дима. Разберем каждый критерий отдельно.
И это будет не просто оправдание того, что Витя не виноват, а это еще и будет полезная информация для оценки собственных фотографий.
И не то, что даже оценки, а просто о том, когда ты делаешь фотографию, на что обращать внимание.
Но еще сейчас была ситуация, когда вы видите хорошую фотографию, но вы не понимаете, почему она хорошая. Хотя бы по этим критериям вы сможете что-то выцепить, а что вам нужно потянуть в своих фотографиях.
Эти критерии, как и вообще многие законы и в фотографии, и в кинематографии, на вроде монтажа, это не то, что кто-то сел и придумал, такой, ну будет вот так. Это вещи, которые были выработаны таким образом, то, что смотрели, насколько человек реагирует на то или иное, там, на тот монтаж, на вот эту композицию, и понимали, ага, вот так наш глаз воспринимает, вот так не воспринимает, и из этого выработались критерии. А не потому, что кто-то так захотел. Поэтому воспринимать это так, что все вкусовщина, вот эта вот классическая, да, так не стоит. Потому что вкусовщина может относиться, ну, я не знаю, к тому, что вот эта собачка некрасивая на этой фотографии, потому что мне не нравится эта порода. Это вкусовщина. А то, что эта собака в отличном там контровом свете и в цветовом решении, это не вкусовщина, а все-таки более-менее объективная оценка фотографии. Поэтому ладно. Давайте тогда переходить, собственно, к самим критериям. И начнем мы с одного из самых важнейших вообще решений. Это композиционное решение нашей фотографии. А что такое вообще композиция? Композиция включает в себя, в принципе, все и вообще, наверное, почти все критерии, которые мы перечислим. Но сейчас мы конкретно поговорим о, ну, пускай расстановке объектов в кадре. Да, у нас на фотографии всегда есть главный объект, есть второстепенные, есть планы и вот это все прочее. Конечно же, самым простейшим способом является правило третей, да, всем известно, я думаю. Начинающие фотографы, когда начинают гуглить про композицию, находят это. Первым делом, правило третей — это как бы неплохо, но что нужно понимать? Правило третей, оно работает, но не так, как вы думаете. То есть это не просто, если ты фотографию, ну, разложил по третий свой объект, то все сработало. Потому что композиция должна быть сбалансированной. И если, например, у вас стоит куча, например, объектов в правой части фотографии, даже по третьим, а в левой пустота, то эта композиция не работает. Потому что она будет заваливаться вправо.
А как называется вот эта схема, когда не правило третье, а когда делится кадр на тоже на три части с каждой стороны, но при этом гайды, они более к центру расположены?
Это золотое сечение. Правило третей это как бы упрощенная версия золотого сечения.
А, я просто вот по вот этой штуке именно делаю чаще всего.
Вот, но прикол в том, что и золотое сечение, и правило третей, вообще это не истина какая-то. Расположение должно быть относительно всего, всех объектов в кадре. То есть вы можете даже расположить свой объект на самом краю, что я вообще ненавижу. Но только в том случае, если этот объект уравновешен другим таким же каким-нибудь объектом по свету, об этом мы еще поговорим. Композиция, в первую очередь, что такое композиционное решение? Это умение сделать вашу композицию сбалансированной, равноуравновешенной, что ли, как это сказать. Mm-hmm. И вот это самое главное, и это самая большая ошибка, как мне кажется, большинства людей, которые начинают фотографировать, работать с композицией. Это именно баланс. Нужно искать баланс композиции. Просто представьте, что ваша фотография — это весы. Разделите на две части, можно на четыре, да, разделите, чтобы был вверх-вниз или лево-право. И посмотрите, насколько у вас вообще фотография... Представьте, будто это висит картина на стене, и посередине гвоздик. И представьте, что каждый объект вашего кадра имеет вес. И посмотрите, ваша картина, будет ли она влево-вправо, ее будет перевешивать или не будет. Не всегда получается. Сейчас набегут школьники и скажут, сука, у тебя композиции вообще нет сбалансированных. Согласен. Но мы же говорим вам, как быть лучше. Я тоже пытаюсь.
Да, мне кажется, тут еще довольно хорошая аналогия. Это аналогия из дизайна. Многие дизайнеры, они узнают о сетках, когда они верстают какой-нибудь материал, например, печатный, и они начинают чисто ориентироваться на эти сетки вслепую и располагать эти элементы исключительно по этим сеткам. И это неправильный подход, потому что когда ты работаешь с контентом, который тебе нужно как-то красиво разместить на определенном формате, то ты сначала размещаешь все это дело на формате, делая так, чтобы оно выглядело сбалансировано, а потом уже подгоняешь под сетки, чтобы все это выглядело более органично для глаза. Так и здесь, вслепую, ориентироваться на вот эти сечения — это не очень верно.
А вы, кстати, знаете, почему вот золотое сечение чуть лучше и сдвинуто к середине? А просто потому что поле зрения человека как будто большое, но поле внимания, оно меньше, оно в основном где-то в середине сосредоточено. И именно поэтому лучше смотрится решение, когда не абсолютно по третям разношен объект, а чуть ближе к середине, чуть ближе все в поле внимания и чуть органичнее смотрится человеку это сразу.
Да, и именно поэтому центровая композиция работает вообще всегда. Потому что вот я говорил о балансе, вот просто когда вы располагаете объекты по центру, они вообще это... Я сейчас рассказываю на самом деле академическую вам рисунок, просто у меня был преподаватель по академическому рисунку, который меня пояснял за композицию. Объекты, которые расположены по центру, они вообще не учитываются в балансе, потому что они и так по центру, типа...
Уравновешенно.
Да, они, их как будто и нет, они и так по центру. То есть вот гвоздик, о котором я говорил, он никуда не смещается, потому что эти объекты, они прямо на нем. А по бокам ничего нет, поэтому композиция по центру, она работает вообще всегда. Но прикол в том, что она супер скучная.
Ну, там есть еще много как бы других же композиций. Есть геометрическая, когда ты загоняешь что-то в круг, в треугольник, даже квадрат, то есть как бы...
Вообще, мы сейчас не будем, конечно, 2 часа на это тратить, как бы вообще нужно куча лекций. Мы лишь хотим направить вас к тому, что, наверное, стоит посмотреть у академического рисунка, в первую очередь, композиционное решение. Все вот эти треугольники, кружки, они все вообще оттуда. Попробовать, в общем, повдохновляться и поискать именно не по фотографии решения, а по рисунку. По крайней мере, я так изучал, и, мне кажется, сразу двух зайцев выбиваешь.
Да?
Ну да, я вдохновлялся Куинджи и Айвазовским, на самом деле.
А мой любимый — это Левитан. Левитан вообще супер.
Когда разрисовываете объекты в кадре, не забывайте, что не все объекты точечные, есть и линейные объекты. И в таком случае глаз двигается у человека обычно по линии, и лучше, чтобы ваши линии сосредотачивались в центре кадра или, ну, в какой-то, в общем, точке внимания.
И, кстати говоря, еще о композиции и о композиционном решении. Вся вообще, все считывание фотографии, оно идет по акцентам. Вот, и это важно, расставлять на фотографии акценты. И акценты могут выставлены, я вот сейчас перечислю, и мы отдельно, наверное, эти пункты сейчас обсудим. Акценты могут выставлены по цвету, да, по цветовому решению, по свету, по форме. То есть, если, например, представьте такую, то, что, например, лес, да, это мягкие, мягкая какая-то, лес это всегда что-то такое мягкое, мне кажется. Ну, хотя нет, лес бывает разный, окей? Такой не хвойный, а, как сказать, лиственный лес, да, это мягкие формы, и на этой лиственной, там, на фоне лиственного этого леса стоит, например, небоскреб. Это же явный акцент по форме. И сюжетный тоже акцент бывает. Он примерно тоже, то, что я и сказал сейчас, как этот небоскреб посреди леса, это еще и сюжетный тоже акцент. Поэтому давайте поговорим о каждом отдельно и начнем с цветового решения. Что вообще такое? Не только по акцентам, а как бы еще и цветовые схемы, наверное, обсудим.
Я обожаю применять цветовой акцент вместе со световым. Они как-то всегда вместе работают. Потому что если вы видели мои фотки, у меня всегда идет четкое разделение объектов именно по цветовому кодированию. Обычно о-о-о, что-то красное, что-то синее. Ничего себе, да?
Других цветов нет.
Например, когда я делаю портреты, чтобы добиться объема и не только добиться этого психоделического цвета, как я люблю, но при этом еще и добиться объема за счет этого всего, я очень часто подбираю какой-нибудь фон для человека или какой-нибудь интерьер, где он может встать. Самого человека подсвечиваю отдельно другим цветом. Таким образом, получается нехилый такой контраст.
Да, но тут надо понимать как бы специфику фотографии Олега, то, что он сказал про подсветку красным светом, то, что у него такая неоновая фотография, скажем, да, такая еще и пережаренная, то есть. Вот, но о свете мы немножко позже поговорим, а... По цвету, если сказать еще, то есть такие штуки, как цветовые схемы.
Цветовые схемы, по сути, представляют собой точки, расположенные каким-то образом, там, симметрично или более.
Как избавиться от черных точек?
В природе, в принципе, нам еще помимо света дано, да, распределять цвет И изначально специально как бы природа так подстроилась, например, вот цветочки, вы знаете, желтенькие, красненькие, чтобы их ходила пчелка, да, не, без шуток, как бы, а
да,
куст зеленый, а на нем ягодки красные шуют, он находил там какой-то медведь и разносил, собственно, по лесу семена и все такое. Все используют цвет, чтобы выделить, сделать цветовой контраст своего, как бы, какого-то главного объекта, целевого для своих вот целей. И точно так же в фотографии необходимо по цвету отделять объект, например, от фона, если вам нужно, или просто играться с цветовыми сочетаниями, которые приятны глазу. Один из самых распространенных цветовых схем, то есть это когда там в вашей фотографии, в картине, я не знаю, содержится несколько каких-то цветов, то есть так называемая палитра, из которой вы уже составляете картинку. Одно из привычных глазу это teal orange, то есть голубой и оранжевый. А знаете, когда вот наступают сумерки, вы видите человека, у него оранжевая кожа и такой синий свет, синий, может быть, снег за ним, синее небо. Это вот одна из таких самых привычных каких-то цветовых схем.
Ну, потому что она рабочая, как и центральная композиция. Это самое простое. Мы берем цвет кожи, смотрим по комплементарной цветовой схеме, обратный оранжевый цвет, это синий, значит, мы берем наше оранжевое лицо, а его тени в этой картинке делаем синие, и вот получается контрастный цвет.
И все такие, что значит комплементарный? Что это?
Был такой чувачок у нас, Йоханссон, кажется, Итан его звали. Есть у него книга, которую я вам советую почитать, называется «Искусство цвета». И особо умные ребята, которые нас сейчас слушают, могут сказать, о, это устарело, Итан был неправ и бла-бла-бла. Меня это вообще, честно говоря, не идет, вот, потому что я понимаю, что цветовые схемы — это не истина, это скорее советы и подсказки, как вам нужно поступить с цветом на вашей фотографии. Ну, например, я, опять же, да, буду приводить примеры своей жизни. Вот я иду, и стоит у меня машина, да, старая русская советская «Волга». И вот она у меня, например, синенькая. А на фоне, например, оранжевое здание. Или, допустим, оно не оранжевое, нет. Пусть оно будет такое желтоватое какое-нибудь. И я это фотографирую, получается классно. Я прихожу домой и понимаю, что по цветовой схеме не очень сходится. А там еще зеленые листья есть. И мне хочется это свести как-то к одному. И я смотрю, что вот есть цветовая схема, например, опять же, teal orange, да? Синий, оранжевый. Или там голубой, зеленый. И я начинаю думать, ага, у меня есть зеленая листва, у меня есть желтый дом и синяя машина. Значит, что мне нужно сделать? Листья у меня зеленые, дом желтый, я его делаю оранжевым, машина у меня синяя, я ее делаю зеленой. Это одна из моих последних фотографий там. Вот, и вот у меня получается фотография в цветовой схеме. Цветовых схем, их несколько, вот, и по любой ссылке Гугла вы первой перейдете и прочитаете про них всех, и сразу поймете, как это работает. Это очень просто, на самом деле, но очень сильно может вам помочь в вашей фотографии. То есть все сводится в итоге к тому, чтобы либо удалять лишние цвета, либо цвета, которые уже присутствуют, делать такими, какими они вам нужны. Это первое. А второе, у нас есть еще такие вещи, как полутона, да, то есть от теней до цветов. Тени, средние и цвета. И вот с ними тоже надо работать, с их цветом. То есть вот я сделал вот эти вещи с машиной, листьями и зданием, и чтобы еще это все подчеркнуть, я сделал, например, тени холодными, а цвета теплыми. У меня еще, значит, получается цветовой контраст и в тенях, и в цветах. Чтобы узнать подробнее, покупайте мои уроки, Магеллат.
Чтобы узнать подробнее, могу посоветовать сервис один. Чтобы очевидно вот прям иметь перед собой иллюстрацию, как это все работает в различных цветовых моделях. Есть сервис от Adobe, называется Cooler. Да. Наверное, ссылочка будет в описании.
Да, будет. color.adobe.com,
да. Если что. Да, и в этом сервисе можно создавать свои схемы, плюс можно поставить приложеньку на свой телефон. Я не знаю, в сервисе есть такая функция или нет, но на телефоне она есть, что ты можешь брать любую фотографию, и он автоматом анализирует, какие там есть цветовые схемы.
Это есть на сайте тоже.
Да, это очень полезно, если хочется проанализировать, например, чужие работы.
А я работаю так с этим сервисом, когда нужно мне уже, сейчас уже не особо, но вот когда я начинал работать с цветовыми схемами, я брал, вот опять же, да, вернемся к моему примеру с машиной, я беру цвет этой машины пипеткой в фотошопе, копирую ее хэштег и вставляю в цветовую схему. И этот сайт адобовский, он сам мне составляет разные типы схем с моим этим основным цветом. Типа, можешь сделать вот такую комплементарную, да, то, что будет синий-оранжевый. Можешь сделать треугольничком, да, то, что у меня, получается, будет синий, наверное, желтый и какой-то красный, да, видимо, так. Не уверен сейчас. Вот, можно сделать, чтобы оттенки синего. То есть вы посмотрите просто, сейчас мы не будем тратить время. Схемы могут быть разными. Вы выбираете под себя, и потом уже инструментами Photoshop, Lightroom, Capture One, Paint, чего угодно, делаете вашу фотографию под эту цветовую схему и просто сравните, насколько вообще разные у вас получаются по восприятию фотографии. Фотография с цветовой схемой и вообще с работой с цветом, она всегда будет работать лучше. И у меня недавно был вопрос, типа, выкладывал ли я когда-нибудь фотографии без обработки. И я вообще не понял этого вопроса. Я даже представить себе не могу, как можно уложить фотографию без обработки, потому что, ну, картины же люди, когда пишут, художники, они же все равно, ну, что-то там делают, свое решение, они там видят в голове, и поэтому выбирают краску, которая будет лучше здесь ложиться. Вот, и я также, я не понимаю, как я могу так сделать. Я не могу не работать с цветом.
Фотографии без обработки — это как выкладывать негативы с пленки. Имеет ровно такой же смысл, нулевой.
Потому что, да, матрица все-таки и алгоритм обработки равок, там, ну, если равку снимается, там, JPEG, ну, неважно, они сделаны среднестатистически по какой-то средней фотографии. Там и контраст настроен по 18% серому. А в реальности тот план, который вы снимаете, может вообще этому не соответствовать. И фотоаппарат как бы не знает этого, он не подстроит вам идеально, и любую фотографию нужно докручивать.
Пиздец, пошел технодрочь, да? Ты говорил уже без этого хрени.
Вот ты нам видео снял, короче. А дай, пожалуйста, оригинал с твоей кинокамеры. Ой, а что цвет такой плоский? А что-то ничего не видно.
Вообще, Дима прав. И еще надо учитывать то, что вы видите мозгом, а мозг — это все-таки такая штучка, которая еще и настроение воспринимает. И вот настроение ваше камера не уловит. А это настроение создается как раз в том числе и цветовым решением. Потому что если я, например, смотрю на дождь за окном, и мне грустно, то это будет такой синий холодный дождь. А если кто-то смотрит дождь и обожает, для него это дождь в теплых цветах, он такой, как же тебе дождь, это супер. Такая светлая грусть, да? То есть, опять же, цветом мы придаем вообще разные настроения. Камера, она не видит этого. Вы, как художник, должны придать этому. И как же высоко я говорю, да? Работайте с цветом, суки. Хорошо, ладно, я думаю, достаточно про цвет, и перейдем дальше.
Помните всегда, что человек смотрит, тянется к свету. Он всегда смотрит на свет. В цветах всегда есть какой-то вот объект, есть какая-то информация, в темноте ничего нет. Поэтому старайтесь расположить какие-то, в общем, интересные, важные точки в цветах. Либо, в принципе, делайте какой-то там баланс по свету и темноте тоже, потому что пересвеченные фотки, смотрите, ну как плохо, всем очевидно, недосвеченные тоже.
Я бы сказал так, акцентируйте. Вот. Да. Свет — это офигенный акцент. Вот мне кажется, что свет работает даже лучше, чем цвет в плане акцентирования, потому что цвет, ну окей, мы его воспринимаем, но вот свет, как работает акцент на свете, это просто супер. Вообще очень важно, если мы снимаем просто стрит, да, вот мы там, например, все, я так понимаю, то нам очень важно, какая погода на улице. Это наш свет, это наш огромный источник света на улице, да, небо и солнце. И фотография сделана, например, на закате или сделанная того же самого места, того же самого сюжета и всего вообще, сделанная она при зенитном солнце или в закатном, или в сумерки, да, и вот это все прочее, либо при облачном небе. Это вообще четыре разные фотографии. Вот, и какая-то из них будет работать лучше, потому что на ней будет такое световое решение, которое именно здесь работает сейчас.
Но это даже не стрит касается, это действительно любой фотографии, потому что в портретах у тебя тоже тень будет от лица, от формы лица падать. А на архитектуре тоже там тени, они тебе могут всю архитектуру изменить, сделать как бы другой вид. Может быть, ты, конечно, задумал показать ее как-то интересно, подчеркнуть своими же тенями, а может, ты захотел показать прям вот как вот архитектор задумал этот объект, и тебе нужен, наоборот, мягкий свет. И вот так вообще любой фотографии касается.
Вообще свет — это очень сложная штука, особенно когда мы говорим о постановке, постановочном свете. Вот. Я, кстати, забыл в начале подкаста рассказать еще, что я не только защитил диплом, а еще и оператором устроился работать в одну студию. И поэтому мне сейчас приходится ставить свет постоянно. И я прям на своих руках чувствую, насколько светом, вот когда ты его расставляешь, насколько все меняется. Вот, я даже специально смотрю, хожу, выключаю источники, когда все расставил, например, сделал какую-то световую схему, и выключаю источники, чтобы посмотреть, насколько без этого источника все вообще не так. Просто все сразу и настроение другое.
Я так же вот, в фотошопе поэтому... на глазик слои нажимаю.
Да, да, ну это классика, конечно. Еще и как бы ЧСВ поднимается, когда, о, я классно обработал, просто мать. Да. Свет — это офигенная важная вещь, и советую вам тоже, в любом случае, снимаете ли вы в студии или нет, все равно погуглите о том, какие световые источники бывают, что у нас там заполняющий свет, рисующий, контровой, вот эти все вещи, как это работает, потому что я вам точно говорю, что вы когда с этим ознакомитесь, вы будете вообще кино смотреть по-другому. Вы будете понимать, почему режиссер и оператор в этой сцене решили поставить именно вот такой свет. И это реально работает, когда вы это понимаете, когда вы это видите, вы начинаете это считывать на более каком-то глубоком уровне. И это круто, когда вы смотрите кино с чуть более профессиональной точки зрения. Я просто, опять же, за себя говорю, да, сори, если как-то пафосно звучу, но это правда так. Свет — это круто, и смотреть на то, как его расставляют в Голливуде, там, в каких-то больших кино, это вообще супер. И замечать косяки, кстати, тоже забавно.
Я могу за себя сказать про свет, что когда у тебя нет доступа к студии, но научиться тому, как работают различные источники света, можно, работая в какой-нибудь 3D-программе, где есть плагины, например, которые имитируют поведение студии. Потому что, выставляя свет именно там, ты реально начинаешь понимать, как это все работает и как сильно это может влиять на композицию в целом.
Сейчас такие вещи даже есть, по-моему, онлайн. Они не так, конечно, хороши, как нативное приложение, но в целом чисто вот проставлять свет и посмотреть вот на...
Да,
я даже слышал, что многие художники и иллюстраторы сейчас на разных курсах там учатся именно выставлению света не там по гипсовой голове, как раньше, mm-hmm. а именно вот в трехмерных программах.
Ну, правильно. Как бы прогресс.
Этот Сурнов, Андрей Сурнов, по-моему, если кто-то знает, он говорил, что он вот так вот рисует, то есть он накидывает набросок в 3D-программе, чтобы посмотреть, как правильно падает свет, чтобы все-таки не ошибиться в рисунке, и потом уже его рисуют.
Ну, все-таки, если мы говорим о рисунке, то там немного можно соврать, на самом деле, в угоду того, чтобы это смотрелось. То есть, если мы не прямо о академическом рисунке, да и в академии, на самом деле, тоже врут. В целом, да, суть ясна, то, что правильно выставленный свет будет работать в 100 раз лучше, чем если свет вообще ну говно. Вот это может вам сломать все, и вашу композицию, и цвет,
и жизнь.
Все круто. Да, и жизнь вам все. То есть плохой свет, это все, сразу фотка в мусор. Я на своем примере тоже уже куча раз. Вот, блин, пришел ты, нашел крутое место, сфоткал, думаешь, ок. Приходишь домой и смотришь, ну свет говно просто, ну не работает.
Ну иногда свет можно в фотошопе нарисовать.
Ну, не так, это, к сожалению. Типа мягкий свет, да, софтлайтами сверху.
Иногда.
Да, но все-таки мы стремимся к тому, чтобы мы сразу понимали, какой свет нам нужен. Некоторые фотографы там, блин, ждут неделями света. Я читал, помню, это у Турухана, да, он, то, что он там, ну, реально ждал, пока погода случится, чтобы свет был нормальный, который он хочет. И тогда только он пошел сфоткал. И это крутой подход.
А, ну что у нас там еще за критерии-то есть? Сюжетная составляющая, например, когда банально фотография несет какой-то смысл, когда...
Да не то, что даже смысл.
Ну, когда несет какую-то утилитарную функцию, когда переносит там, не знаю, человека в это место, когда надо их почувствовать, когда какую-то ситуацию, когда человек просто дорисовывает эту фотографию и видит как бы что-то, что происходило там за кадром или что происходило после, то есть вот что-то как-то может додумать, какие-то вот ключевые точки.
О, это Андрюха Сытов, ты что ли? Ну-ка, Диму позови обратно. Помнишь, он говорил в интервью?
Да, да, он про это именно говорил. Это и есть как раз сюжетная составляющая, потому что когда вот, например, кто-то фотографирует труба, такая, знаете, бело-красная, ну, труба, да, и что? То есть если еще собрать там, ну, серию, то, ну, вот разные трубы, прикольно.
А почему вот некоторые люди фотографируют панельку, да, и говорят, о, я Магеллан, ебать, но при этом как бы это не работает, потому что... Просто сфоткать панельку — это неинтересно. Во-первых, мы накидываем все пункты, которые мы уже сказали. Во-вторых, я... Ладно, не хочу говорить я, вот, например, Дима Сулуянов. Почему у него, когда он фоткает панельки, они классные? Потому что он не ходит не просто какую-нибудь панельку, типа, просто первая попавшаяся, он находит ее в каком-то интересном обстоятельстве. Опять же, цвет. И то есть вот этот сюжет начинает обрастать интересными какими-то вот составляющими, и фотография получается. То есть это не просто он вышел из дома, такой, так, сейчас найду панельку, сфоткаю, пойду домой, закину, соберу там 1000 лайков. Это не так работает. Мы же ищем интересные какие-то моменты.
У меня как раз есть серия одна, которая мне нравится. Там две панельки. Одна такая синяя, лазурная, а другая как раз желтоватая. Получается тил-оранж. На желтоватую падал закатный светик, а та, что синенькая, она была в тени. И получается как раз теплый и холодный такое сочетание. И они по геометрии, знаете, по диагоналям такие, как-то пересекаются чуть-чуть. Вот там вот хорошо получилось.
Это ты про свою фотку?
Ну, там серия была такая. Конечно, сейчас тут не покажешь.
Ну, про свою, да?
Да, про свои. Вот, ну, просто та, которая мне нравится.
Ты серия, свешник.
Серия с панельками моя, которая мне нравится. Вот. И я объясняю, что там. И вот действительно, одна получается тил и в тени, а другая оранж и в цветах. И прям вот, и они еще и пересекаются по диагоналям, поэтому я сам смотрю и так думаю, вах, вот прям получилось.
Понятно. Магибанда, ясно. Ну, тогда я тоже про свою расскажу. Вот у меня недавно тоже с панельками связано в паблике. Называется «Оттенки», да, две фотографии. Тоже, как по сюжету удалось, да, я не знаю, как так вышло, удалось найти, что на переднем плане синяя машина, на втором плане женщина идет в синем, и на третьем плане панелька, выкрашенная в синий цвет. А на второй фотографии у меня на первом плане стоит красная машина, а на втором плане идут мужчины в красных майках. Были ли они в красных майках или нет, этого никто не узнает. Но на фотографии они в красных майках. Поэтому вот тоже...
Пусть как радуются, бы... что их не вырезали.
Да, пусть. Но не вырезали, уже хорошо. Вот, то есть тоже, опять же, по сюжету какие-то интересные вещи. Но если говорить прямо о сюжете-сюжете, то круто искать, мне кажется, ситуации. Это то, чего я вот лично не умею. И... А вот хорошо, например, имеет какой-нибудь, я не знаю, Данил Максиков, наверное. Вот, то есть ищет ситуации какие-то интересные. Хотя искал, да, помянем.
Ходить, да вот не, именно... не, еще бывает иногда редко-редко.
Еще бывает. Но мы надеемся, мы ждем и любим. Вот, но опять же, хотя я тоже иногда нахожу какие-то ситуации, я об этом писал недавно на канале, то, что можно ходить по одним и тем же местам, вот если вы там думаете, что у вас город кончился, да, у меня маленький город, нечего фоткать, возвращайтесь в те же места в другом свете, в другую погоду, и будут вообще другие интересные истории, как я шел мимо окна, мимо которого ходил кучу раз, а там огромная собака просто вылезла и круто разложилась на солнышке, и я такой, о, здорово. Вот и ситуация, вот и сфоткал, офигенно. Вот, то есть надо понимать, что вы фотографируете и почему это интересно. Надо быть честным с собой, это самое сложное при отборе фотографий. И просто сидишь и смотришь, думаешь, это вообще интересно, вот я бы это увидел, мне бы было бы самому это интересно. И я долгое время, да и сейчас это сложно получается, но я через силу беру и удаляю фотографии, которые я говорю, не, это какое-то говно неинтересное. Хотя вроде бы все клево, я сфоткал, мне нравилось, когда я фотографировал, смотрел, было круто, но фотография просто не получилась. Она неинтересна. На ней нет интересной ситуации. Все, надо в мусорку.
А можно ли говорить о сюжетной составляющей и ситуациях? Если, например, я фотою, и у меня чаще всего какие-нибудь геометрические лютые штуки.
Ну, это... Я не знаю, насколько это к сюжету, но к тому, что
ну, это такие детали, которые в совокупности создают картинку.
Но все равно, то есть, если они дают что-то, на что интересно смотреть больше там 2-3 секунд, по-моему, это уже успех в наше время.
Mm.
Если твою фотографию не проматывают, не пролистывают, а смотрят...
Ну, мне очень интересно на это смотреть.
Ну, главное, чтобы другим было интересно. Это хорошо. Если... Ну, я думаю, что главное, чтобы тебе нравилось, но все равно быть критичным надо к себе всегда. Я думаю, у нас этого хватает. Но вот говоря о сюжете, надо как бы говорить еще и об уникальности фотографий, и это тоже важно. Возвращаясь к тем же панелькам, да, которые сейчас супер модные, к тем же котам, которых мы тоже любим фоткать. Я за собой стал замечать то, что я начинаю повторяться сам себя. Как бы фотографии вроде получаются неплохие, но идет сам повтор. Типа, опять кот на окне. Да, он другой. Но, типа, это кот на окне. Он уже был. Да, машина в профиль. Очень красивая машина. Супер. Но типа, ну она уже была.
По-моему, твой самоповтор ни в какое сравнение с моим не идет.
Почему?
У меня вообще тупо все одинаково.
Ну, вот и вот от этого надо уходить тоже.
Да,
то есть
да.
Ваши фотографии надо стараться делать уникальными.
Ну, и... уникальными получается не только внутри там себя, но и внутри, в принципе, фото какого-то, фотопространства, фото.
Да, 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 да. Но хотя бы надо начать с себя, мне кажется. Вот, то есть... Если вы сделали крутую работу, если у вас это получилось, то не надо повторять ее или пытаться типа думать, что так это получилось, значит, надо еще что-то такое же сделать. Это самый простой как бы путь к тому, чтобы делать что-то неплохое и чтобы это заходило людям, но это путь, опять же, в никуда.
Без развития.
Что, да, в этом нет развития.
Ну, просто еще насчет уникальности, мне кажется, это про то, что есть вот, например, такой вот фотография на Best of Russia выигрывала, когда Останкинская башня из между двух панелек. И вот я вот эту фотографию видел просто, наверное, от каждого труфера.
Да.
И на нее уже просто неинтересно смотреть вот совсем. То есть она уже абсолютно не уникальная. То есть если кто-то что-то, вот, конечно, может, да, сможет придумать что-то вот как бы вот другое с этим местом, тогда еще да. То есть не говорится, что, например, вообще, то есть уже Останкинскую башню не надо фоткать. Но вот этот вот сам кадр очень заезженный, ну, к примеру.
Да, я помню, Олег скидывал нам как-то фото какого-то руфера, и мы начали такие, Олег, да ты что, типа, это же вообще проходняк и не уникально, потому что эти ракурсы уже были. Вот, Олег просто их не видел, это окей. Но вот эти кадры я реально у трех
фотографов... Это когда Москва-Сити было?
Да-да, да, не только Москва-Сити, а просто Москва. Там вот эти руферы, они ходят по тем же, одним и тем же крышам, и у них получаются одни и те же кадры.
Ну, сколько дисклеймер, у Андрея... наверное, слушай, не надо тут за всех руферов говорить.
Что ты там на руферы сказал?
Я сейчас имею в виду только тех, которые... Да, извините, я не хочу никого называть по именам. Я не про всех руферов. Есть офигенные руферы. В Инстаграме я подписан на них. Я именно о тех, которые ходят под одним и тем же крышам и фоткают те же кадры, которые уже были сфотканы. Вот, например, Андрей Сытов фотографировал там какую-то панельку, а потом ее сфоткал также Дима Олдин. Да. И вот про эту Останкинскую башню ты говоришь, по-моему, вот как раз у Димы Олдина тоже была такая фотография с этого ракурса, но я могу ошибаться.
Но да, вот что-то было такое. Да,
про
да,
первую
да.
панельку точно. Почти такая же фотография, как у Сытова.
Да, вот. Да, и вот да, да. Останкинская башня была, я вспомнил точно, ты прав.
Да, вот, и поэтому так вот, ну, и у этого, у Орлова тоже, и у его шайки всей, да там же эти, они ходят по ним крышам, и типа те же фотографии
у каждого есть получается. Фотка вот этой вот ЖК Гранд Капитал, или как он там, не, не так, что ли, я не помню, который находится в Чертаново.
Чертаново, да, я вспомнил.
Да, да, и у всех он, короче, синенький.
Да, ну Киберпанк как бы. ББ, так, ладно, все, мемы не все поймут. И вот так не надо. То есть ищите уникальность в ракурсах, в сюжетах, в цветах, в ситуациях. То есть это очень важно. Это, мне кажется, что если фотография уникальна, и даже у нее не работают, опять же, все выше перечисленные, а такое мы уже видели, да, на конкурсах, но она офигенно какая-то уникальная. Какой-то момент человек поймал, и она все, типа, best of Russia. Зайдите на Best of Russia и убедитесь в этом. Сколько там фотографий очень херово сделанных по критериям, которые описаны выше, но они при этом изображают какой-то интересный момент. Вот человек умеет вот ловить момент. Он не умеет делать цвет.
Но
там,
это
цвет.
Актуально для большинства фотоконкурсов.
О фотоконкурсах, я думаю, мы с вами как-нибудь поговорим.
Просто потом. Многие люди начинают хуйпить всяких номинантов, победителей фотоконкурсов, не понимая, что они побеждают именно за уникальность.
Тут вообще у каждого конкурса есть свои критерии.
Ну и плюс все равно конкурсы всегда чуть-чуть они... субъективные чуть-чуть.
Да.
Конечно. Да не чуть-чуть, они полностью субъективные из-за судей. Вообще любая штука, где предполагается какое-то лидерство, это субъективная херня. Ну, давайте об этом сейчас не будем отходить, все-таки мы немножко о другом. И я думаю, закончим мы сегодня на технической реализации. Это то, опять, чем многие молодые фотографы страдают, сталкиваются. Кому-то это дается легко, кому-то не очень. Но это очень важная штука.
Все остальные пункты были, они скорее какие-то художественные. А техническое совершенно другое. То есть, если вы по всем остальным пунктам хорошо прошлись, а сняли как бы хреново, то есть у вас там будет куча шума, темно, мыло. То...
Пересветы.
Да, ну, скорее всего, никому не будет интересно на это смотреть. То есть, или интересно, но как бы противно будет такое чувство, что, знаете, типа, ну, можно же было лучше, ну чё-то. Поэтому обязательно изучайте вообще, как работать с экспотройкой, как правильно...
Что такое экспотройка?
Все это описано в инструкции к вашему фотоаппарату.
Но она на японском.
Нани?
Ну, мы вообще об этом всем как бы более подробно, наверное, можно... отдельно поговорить, конкретно там, как вот фокусироваться, как выбирать...
Да ты уверен, что нам нужно тратить время на то, что написано в первой ссылке Гугла? Просто гуглите, что такое выдержка... Что там еще-то у нас? Я помню, как у меня на камере просто крутилки эти, где они есть, и все. Я же не помню, как они называются.
Вот вам и Виктор Могила.
Да я что, снимать-то не умею вообще. Я на авто снимаю. Это очень важно, потому что, опять же, если возвращаясь к свету и к разным погодным условиям, в разные погодные условия нужны разные настройки, еще к разному тому, чему, блин, как же это сказать, от задачи, которую вы ставите перед вашей фотографией, зависит то, какие настройки вы поставите. Например, снимать пейзаж на f1.4 в солнечный день, ну, наверное, странно, да?
Не, ну даже вот внутри даже вот пейзажа, внутри одного какого-то вот стиля, у вас все равно в зависимости от задачи, зависит от того, что вы хотите показать. То есть, если нужно вам вот такой вот, типа, снять пейзаж как бы вдалеке, то есть горы там какие-то, вам нужна вот такая вот резкость сильная. А если вы там, скажем так, пейзаж из... поле, что вот перед вами цветочки, и вы хотите размыть эти цветочки, то есть тут вам уже, наоборот, открытая диафрагма нужна. То есть очень все зависит, сам кадр от технической реализации тоже. И вы можете что-то задумать хорошее, но настроить не так, как надо, и поэтому получится не тот кадр, который вы задумывали.
Я, кстати, сейчас подумал, что можно не то, что как бы критерий, а просто совет еще добавить такой, что выбирать правильную оптику для каждого кадра. Вот.
Потому что еще и в каждой оптике свой подход должен быть, потому что
да, то есть
какая-то оптика, в принципе, на открытый лит, например. То есть стоит понимать, что на самом деле рабочая диафрагма у этого объектива ниже, рабочая ISO вот этого фотика там какое-то максимальное тоже есть, и т.д. и т.п.
Да, но я вот сейчас именно к стеклу, как к фокусному расстоянию, скорее даже. То есть снимать портрет на 24 или там на 16, да, ну такая себе идея. И если вы хотели девушку сфотографировать... Это очевидные вещи, я просто самый очевидный пример выбрал. То есть если вы хотели сделать девушку красивой и снимать ее на там, 24 миллиметра, то, скорее всего, она вас не поблагодарит. А вот если вы выберете стекло 85 миллиметров...
Тут я опять хочу сказать, что это зависит от того, какой конечный кадр вы хотите получить, потому что это не абсолютно, абсолютно. Вот, что на ширик нельзя фотографировать. Может, вы хотите, я не знаю, там, подчеркнуть какой-то там ошарашенное состояние.
Какой у нее нос
огромный,
например. Нравится он вам?
О, как у нее лицо похоже на яйцо.
Кинематографы делают.
Я помню даже, что в какой-то съемке я юзал прием специально, чтобы показать, что чувак конченый. Я прям брал широкий угол и снимал его очень близко, чтобы показать, какой он кончен. Вот, и это работает реально, офигенно.
Да, все узнали и были согласны?
Да. Можно кратко?
Да или нет?
Или.
А может, я сам буду решать, кратко или не кратко? Переходим к новостям. Согласны?
Узнали.
Давайте подведем итог сначала, чтобы перейти к новостям. Я не знаю, вырежем мы это или Олег. Вырежем мы это или нет, но давай я...
Может, Олег будет решать, вырежет он это или нет. Согласны, да или нет?
Сука. Так вот, собственно, подводя итоги, все перечисленные критерии нами очень важны, и их довольно много, как выходит, и это все нужно держать всегда в голове. Притом, когда вы делаете фотографию, перед этим, может, вы ее придумаете, да, есть же у нас пре-продакшн, да, продакшн и пост-продакшн, скажем так, фотографии и везде вообще. Поэтому думайте о том, что вы сделаете, как вы снимете, и потом, когда вы сняли, получилась ли ваша фотография, или это говно, которое надо удалить.
Это все достаточно базовые вещи, которые должны быть всем очевидны. Мне непонятно, почему некоторым комментариям это не очевидно. А еще многим этим вещам учат за ваши же деньги в фотошколах. А мы делаем это бесплатно. Ставьте лайк.
Да, респект такому фоточу. Хорошо, тогда переходим к новостям.
Переходим к модулю с новостями. И первая новость на сегодня касается Кэнона, нашего любимого. Кэнон, возможно, решил проблему потерянной крышки объектива. Ого. Суть новости заключается в том, что в Японии была зарегистрирована заявка на патент, где Кэнон описывает то, как будет работать их инновационная крышка на объектив, которая будет каким-то образом, мне непонятно каким, раскрываться и одновременно работать как бленда.
Да, это такая крышечка бленда получается.
Чтобы снимать, тебе не нужно снимать эту крышку, куда-то класть, чтобы она обязательно потерялась. Она просто раскрывается.
Как роза.
Да, такая розочка, как бы. Ну, по ссылке посмотрите. Мне кажется, что там нажимаешь в центр, и она раскрывается.
Как по мне, это странная чепуха, потому что тут не описано никакого механизма, как она раскрывается. И мне непонятно, в чем инновационность этой крышки. Потому что, когда я себе в свое время выбирал фотоаппарат на замену айфону, я выбирал из разных мыльниц. Когда выбор стал между Panasonic LX100 и Sony RX100, у Panasonic была ровно такая же бленда. Бленда-крышка.
В комментарии к новости даже есть ссылки, то, что такое можно уже купить. Вот Leica есть.
А, вот LX5, да. И работало это там за счет того, что на компакте объектив компактный, и когда ты включаешь его, он выезжает. И вот эти дверцы, они раскрываются. Как тут это работать будет, мне не ясно.
Олег, слушай, если там объектив выезжает, то получается это просто крышечка, а у Canon это крышечка и бленда одновременно. То есть они его как-то механизмом, видимо, открывают. Вот в чем тема.
Но все равно, я так понял, что такие уже можно купить, нет? Вот там по ссылке-то есть.
И непонятно в итоге за счет того, что она как бы, ну, открывается наружу, а может ли, скажем так, открываться внутрь, если ты случайно ударишь об уголок, и это же бленда получается, сами вот эти вот лепестки пластиковые смогут ударить по стеклу, ну, такое.
Ну, короче, хейт Кэнона, как обычно.
И кто у нас тут на Canon снимает, кстати?
Третья новость заключается в том, что Nikon собирается заменить, по слухам, треть своих зеркальных камер беззеркальными аналогами. Там по ссылке можно посмотреть, какие это камеры, их довольно много.
Основной вопрос к тому, что Nikon D750 заменится Nikon Z6, а Nikon 850 заменится Nikon Z7.
Да, и это очень странно с моей колокольни. Я сам их ими не пользовался, ни теми, ни другими.
А странно это потому, что автофокус-то как бы не дотягивает.
Да, судя по обзорам там на том же ютубчике, если 850 или даже, например, D5, они отлично подходят для съемок экшена, всяких там спортивных мероприятий, всего остального, ну, Z7 и Z6 это, ну, такое. Они сравнительно медленные и сравнительно менее цепкие по автофокусу. Если, это же все-таки слухи, если это случится не в ближайшие годы, а там, например, года через 3, может быть, там 4.
Ну, 2-3,
то да. Тогда это имеет смысл, потому что вполне возможно они подтянут свои технологии до приличного уровня.
Ну, прошивки будет... же там могут выйти.
Да, и это будет нормально. Нормально!
Так или иначе, из-за этой новости, опять же, можно сказать то, что ожидаемо без зеркалки как бы наступление жесткое идут, и скоро как бы зеркалки вымрут, и слава богу.
Да, беззеркалки супер вообще.
Да, Дима?
Да, супер, а чё нет?
Другая, кстати, хорошая деталь этой новости в том, что они ведь, получается, откажутся от старого байонета. Старый байонет очень плохо работал со сторонней оптикой, через переходники имеется в виду. Из-за нестандартного рабочего отрезка, и там приходилось использовать линзы, да, в этих адаптерах, и, в общем, эти линзы делали блики. Да, теперь, ну, как теперь, в ближайшие годы этой проблемы не будет.
Вообще, новый байонет Никона офигенный, по-моему. Прям супер классный, респектовый. Что еще Олег не сказал, то что мы с ним говорили об этом до записи, то что, скорее всего, еще коснутся эти изменения бюджетных камер. Серия 3000 и 5000, которые мы считаем вообще абсолютным говнищем. Не советуем новичкам покупать эти Никоны, лучше Кэноны, если про зеркалки говорим. И если их Никон заменит беззеркалками бюджетными, то это будет вообще супер. То есть они будут с Фуджи бороться, да, я так думаю. Там только Фуджи в этом сегменте, в таком дешевом.
Да.
И это интересно. То есть если Nikon сделает настолько дешевые беззеркалки, что они заменят бюджеты, хотя спорно сейчас в это верится, но...
Ну это, да, такое гадание на кофейной гуще.
Да, но... Потому что байонет у них огромный все-таки, непонятно, как это будет. Или они скоро байонетом будут выпускать.
Ой, если они сделают отдельный байонет, то это вообще задница начнется.
Ну я не думаю, что они так сделают.
Лучше не надо.
То есть, да, то есть, скорее всего, это будет кроп с этим огромным байонетом. Ну, как бы, опять же, возникают вопросы. Ну, ждем, потому
просто
что...
у Никона же сейчас с байонетом и так есть большие проблемы, что очень мало сторонней оптики от других производителей.
Большие проблемы, ты понял?
Ну, это реально большие проблемы. У них байонет закрытый, и у производителей просто нету чертежей, чтобы делать свои собственные объективы.
Мало того, что чертежи, то есть, ну, еще как-то можно там рассчитать, ну, сделать как бы реверс-инжиниринг. А вот,
ну, это очень
протокол,
дорого.
Протокол.
И протоколы,
именно,
да.
Да, вот это уже, конечно...
А почему они же делают?
Да, потому что там стоят старперы в руководстве. Что у Кэнона, что у Никона, и такие, давайте все закроем, будет проприетарная система.
Да, они боятся, что типа начнут делать,
да,
какие-то,
мне кажется,
дешевые...
Они сначала свои хотят выпустить, потом откроют.
Просто, ну, да, все, да, производители, да, мало кто это знает, но все производители оптики, они работали вот по этой схеме реверс-инжиниринга еще и на прошлых байонетах. Все прошлые байонеты Кэнона и Никона, они были закрыты. И все, что делают сторонние производители, это все реверс-инжиниринг.
Да они боятся, что какой-нибудь этот Sigma, Yongnuo и прочие там эти еще.
Выпустят лучше и дешевле.
Да, такины сразу начнут.
Ну вот,
да,
Sony не боится, и
все
отлично.
А при этом,
да,
это наоборот хорошо.
Это
будет, получается, конкуренция на рынке, и даже и кэноновские объективы будут дешеветь и будут лучше выходить просто банально, потому что надо конкурировать. Надо быть круче, как бы дешевле. Во.
Так и камеры будут покупать, значит. Типа...
Да, да, вот они как-то вот это вот не понимают, что тогда вот рыночек закрутится, и все будет классно.
Да, да. Ну, что, мы-то на диване все понимаем, а они там тупые, блин. Ну вот, и, кстати говоря, вот о Sony, да, раз у нас сонидроческий все-таки подкаст, вот у них же вышли эти Tamron или Takine, я не помню, Tamron, да.
Tamron,
новые,
да,
линзы-то. Блин, какие они офигенные. Да, вообще, я хочу свои сониковские поменять на них, и Sony это особо не волнует, мне кажется. Просто в этих, например, Tamron'ах нету этого стабилизатора. Вот. И поэтому, если нужна оптика со стабилизатором, то вот вам Sony. А без стаба подешевле, вот вам Tamron. И все как бы довольны. Хорошо, ладно. Что-то мы от Nikon, как обычных Sony. Давай к следующей новости, кто лучше.
Nikon планирует внедрение вычислительной фотографии в свои камеры. Вообще, когда я впервые узнал о термине вычислительная фотография и как это все работает, ну, когда, по-моему, это... Вообще вся эта тема закрутилась, когда Google показали свое собственное приложение камеры в пикселях.
Да, наверное. Ну, по крайней мере, такой хайп оттуда начался.
Да, да. И я сразу начал думать, а почему бы производителям больших камер это дело не внедрить? Если фотографируешь на iPhone новый с двумя камерами, то у тебя сохраняется информация о глубине твоего снимка. И как было бы круто, например, в теории, в какую-нибудь беззеркалку встроить дополнительный сенсор, который бы эту информацию считывал и записывал.
И что тогда? Как этим можно пользоваться?
На iPhone можно динамически менять освещение. Реалистично. Допустим, если ты портрет сделал.
Сомнительно, но я понял.
Но, на самом деле, нет, это действительно потенциал большой. То есть, как бы...
Очень просто, очень просто, я не знаю, там... отделять фон от объекта.
Понимаете, если сейчас, то есть вы хотите добавить туман на фотографию, а вы добавите там, делать там, наложение софтлайт, у вас будет просто пятно. Вам нужно по маске сидеть и рисовать, то есть объекты, которые ближе, они видны лучше. Те, которые дальше, там туман накладывается друг на друга и становится все сильнее. Это вообще просто нереально, то есть сиди и рисуй. А вот с такой, с глубиной, вы просто получаете как бы маску по глубине кидаете, и все.
Короче говоря, о самой новости, тут Nikon приобрели одну компанию, занимающуюся вычислительной фотографией, и вся суть их применения технологии в том, что они будут просто склеивать кадры. Это такое. То есть, например, если бы они сделали, допустим, тот же модуль вычислительной фотографии, как в новых камерах Sony, где у них есть сопроцессор, работающий на нейронных сетях для автофокуса, вот это было бы круто. А вот применять для склейки, типа, и чё?
А для склейки чего, я тоже не очень понимаю.
Тут пример в новости приведен о том, что, типа, например, можно получить размытие воды без фильтров при ярком свете.
Именно это использование не очень, а то, о чем мы говорим, то, что размыть фончик, динамическое освещение, добавить тумана, это, конечно, супер.
Да.
Я думаю, за этим будущее, на самом деле, вычислительные фотографии, это круто. Ну, ждем шишков. Я думаю, наши вот мобилы, они быстро это будут, но у них будет получаться не очень. А вот эти наши большие компании, они, конечно, будут долго тестить, но в итоге офигенно будет.
Там еще и шум, получается, можно как-нибудь умно подавить, то есть взять и дорисовать. Или те мегапиксели накинуть, то есть так же, как сейчас есть сетки, которые...
Мегапиксели по-любому накинуть можно. Да. Это вообще, я думаю, это очевидно. Одно из самых первых, что это будет делать, это накидывание разрешения. Не рассветки уже неплохо стоит. Это все связано, мне кажется, что увеличение разрешения и качество фотографии, скажем так, назовем, да?
И мне очень нравится применение всей вот этой вычислительной тематики в таких бытовых вещах, которые могут быть неочевидны обычным людям, но они решают такие маленькие проблемы, с которыми сталкивается каждый. Например, в новой iOS Apple запилили специальную функцию, когда в видеозвонках сканируется лицо датчиками Face ID, мапятся глаза, и глаза всегда смотрят на твоего собеседника. Обычно, когда ты с кем-то разговариваешь по видеосвязи, ты смотришь в экран, соответственно, на лицо.
Любимого.
Ну, или на себя, либо на чувака, с которым ты говоришь. И у тебя взгляд такой, ниже камеры. Они решили эту проблему вот таким вот нехитрым способом. И это очень круто.
Короче, все понятно. Вычислительная фотография круто. Будущее ждем. Не, на самом деле функция вот этого Apple, она крутая. Мне очень понравилась. Это типа так простенько и со вкусом. Я бы так назвал. Типа, круто. Apple вот это применение технологии офигенно. Реально. Для бытовухи. Прям самое то, как у этого, у Huawei, да, и у Гугла, то, что фотографии из темных делают светлым с помощью нейросеток. Мы уже вроде говорили об этом. Тоже классно, вообще.
Что-то я представил будущее, это, скорее всего, какие-то маски или что-нибудь подобное завезут даже на какие-нибудь мыльницы беззеркальные.
Не знаю, мне кажется, мыльницы беззеркальные уже сдохнут, и все. Телефоны будут ими.
Ну, не.
Телефон, понимаешь?
Мыльницы? Мы говорим о мыльницах сейчас?
Ну, относительно типа мыльницах. Конечно, в мыльницах чуть апнется качество. Мы просто говорим о том, что смотри, вот телефон, у него там есть, помимо, я не знаю, камеры, еще дохренища разных модулей, которые тоже выполняют дохренища разных функций. А в камере у тебя все это пространство будет занято чисто вот модулями, которые выполняют там, обслуживают камеру. И поэтому она все-таки всегда будет чуть лучше, и объектив
но
там
просто
будет
это,
больше.
Это не нужно в мыльницах, потому что там не будет Инстаграма, чтобы это сразу выложить.
А может будет? Так я тебе про то и говорю, и маски тебе
тогда захреначат. Тогда это будет телефон, сорян, что за бред? Смотря насколько далеко вы в будущее смотрите. Если 10 лет, то, конечно, нет. Если лет 50, то, очевидно.
Слушай, до 50 лет мы не доживем.
Мы будем это на глаз фото.
Мы-то не доживем, но мы-то говорим просто об объективных вещах, о технологиях.
Я там новость видел, что там, Sony или кто запринставала эту линзу, которая фотоет.
Да, это я кидал Sony, но спорная херня, уже куча патентов таких, мы тоже с Олегом обсуждали. Это просто, мне кажется, они подушку себе безопасности делают на будущее. Типа, а у нас был патент еще вон там, в 2019-м. Сначала вот мы с Олегом обсуждали, что все с очков начнется. Сначала надо очки сделать нормально.
Очки-то уже там,
а потом уже...
Google Glass, что-то есть такое.
Google Glass, ты, чувак, не упоминай в слове вообще вот это вот. Не надо.
У Google Glass очки идут с такой призмочкой. И чтобы, короче, видеть такой augmented reality, тебе нужно вот так вот глазом косить, вот так в бок.
Да,
да, да. Как ты вот так смотришь?
У них вроде камеры есть, нет?
А при чем-то камера-то? Мы говорим именно про AR.
Изображение строится в призмочке, в углу твоей душки. А, например, ну,
просто,
у
ладно,
более продвинутых очков у тебя есть проекторы.
Google Glass – дерьмо. Вот что вы хотите сказать.
У продвинутых есть проекторы, которые тебе проецируют прямо на сетчатку изображения. Да, да, тема.
Подождите, подождите, я не понимаю, почему вы, как мы вообще на AR перешли? Мы говорили про то, что...
Я тоже не понял, давайте кончим.
Вот, да, то есть это все вырезание про AR, про Google Glass тоже. Но просто я хотел сказать,
что... такой, вырежьте ее.
Не, ну я просто говорил, что ты говоришь, в ближайшие там, типа, мыльницы будут такие, а через 50 лет хер знает. Я говорю, ну вот на глаз будут фоткать. А ты говоришь, ну, типа, начнут с очков. И как и AR тут начали. Хотя мы что-то про схемку говорили, это я не понял.
Ну да, да. Мы просто с Олегом обсуждали.
Чисто разговор на кухне такой.
Да, да.
Окей, а сейчас мы переходим к рубрике «СММ-советы».
Итак, в прошлый раз мы в модуле «Советы СММ» рассказали про то, как раскрутиться без вложений. Ну, а теперь, наверное, логично рассказать про то, как вложиться и раскрутиться. И мы будем говорить в рамках это все соцсети ВК и Инстаграма. Расскажем про плюсы, минусы, там, свой опыт, лайфхаки, все дела. Логично начать с прямой рекламы. С прямой — это когда не через какой-то сервис, скажем так, соцсети ты делаешь рекламу, а когда прям пишешь человеку, у которого есть какой-то большой там профиль или группу, или еще что-то, типа можно купить рекламу. Начнем, наверное, с того, как вообще выбирать вот этого
или
человека.
Или он сам тебе пишет, да, Олег?
И доебывает копипасты каждый раз.
Извини, Дима, за что перебили, я просто понял.
А, ну да, ну таких, блин, мне кажется, не стоит покупать. У них, видимо, проблема с рекламой, проблема с качеством.
Такие деньги кидают.
Да, и такое бывает. Не будем показывать на каких-нибудь истоминых пальцах.
Так вот, есть админы пабликов.
Ну, и нужно как-то выбрать не админы, конечно, а паблик.
Да.
Там, на самом деле, много критериев. Первым делом вам нужно определить свою, естественно, целевую аудиторию, потому что, ну, как бы, глупо рекламить то, что людям не зайдет, а они к вам не пойдут. Определить, что у паблика вот такая целевая аудитория, посмотреть на просмотры. Никогда не смотрите на подписчиков, потому что есть паблики, у которых там 1 000 000 подписчиков, а просмотров у них там 3 000. И ваша реклама, собственно, получит даже меньше этих 3 000, такой дисклеймер просмотров. И еще меньше переходов, а реклама будет стоить за 1 000 000 подписчиков, там будет стоить 3 000 рублей, там, наверное, что-то такое. То есть, ну нафиг. Также стоит вот смотреть на актив. Бывает просмотров много, просмотров у поста, но при этом репостов, комментов мало. То есть какая-то пассивная аудитория. Не думайте, что если вы вот в эту аудиторию вкинете свою рекламу, к вам пойдут...
Свой годный пост.
Да, к вам пойдут только активные. Нет, вот серьезно, вот прям вот на своем опыте говорю, а... Пойдут, вот, короче, если вы в пассивной группе рекламитесь, у вас тоже пассивных просмотров прибавится. А если вы в активной, у вас прибавится активный. То есть это реально так. И поэтому смотрите, сейчас, конечно, я вряд ли, наверное, приведу, но вот там вот, чтобы было 10 000 просмотров, и на них вот желательно 50 репостов. Ну вот примерно так. Больше лучше, меньше, то есть если 10 000 просмотров и 2 репоста, типа, ну это в среднем там на пост, ну на посты, потому что посты-то разные бывают, какие-то лучше, какие-то хуже заходят, вот это вот уже не очень, то есть, и насчет актива, кстати, не только там лайки, комментарии важны, как раз вот репосты важны, потому что люди к вам придут, будут люди, которые репостят, они будут репостить у вас, их подписчики тоже будут видеть ваши посты, и вы так будете еще больше как бы разрастаться.
В общем, у Магеллата рекламу не покупаем. Кстати, потому что 10 000 просмотров, Дима, хочешь 50 репостов?
Нет, на самом деле, нет, вот группа, например, альбом, я помню, она называется «Альбом», можете найти.
Отличная группа, кстати.
Вот, вот там так, там вот, например, стоит рекламу покупать.
Да,
просто то, что я вспомнил, таких групп на самом деле много, их нужно просто искать.
Ты именно про... Надо уточнить, что эта группа имеется в виду агрегаторы, ну, которые собирают контент.
Просто если мы будем говорить про все-таки какие-то не агрегаторы, ну, то есть непосредственно людей, то там скорее больше стоит, наверное, взаимопиар.
Я бы даже не так сказал. Если вы покупаете рекламу у какого-то, например, человека, там, блогера, да, фотографа или еще кого-то, то есть личность, за которой интересно наблюдать, то нужно, чтобы эта реклама была сделана таким образом, как будто это он сам рекомендует своим подписчикам. То есть не то, что обманывать, конечно, он... Да, нативная реклама, верно. То есть он не должен писать, типа, то, что там это самое лучшее, и нужна обязательно пометка, что это реклама, но лучше вообще договориться так, что, чувак, посмотри на мои фотки, как они вообще тебе, нравятся ли, если да, то давай попробуем вот так вот, я тебе заплачу, а ты напишешь там, то, что вот есть такой я, вот. То есть если есть личность, то лучше, чтобы он обратился к своим подписчикам, или она, и тогда это сработает. Вот, а покупать у блогеров рекламу, как у этих у агрегаторов, ну, это, скорее всего, неверный путь. А вот у агрегаторов, они, наоборот, подписчики агрегаторов привыкли к сухим таким постам, да, типа подборки там с чего-нибудь. Поэтому они будут готовы к тому, что это очередная какая-нибудь подборка, но из другого паблика, например. И они будут готовы перейти и посмотреть, что у вас там есть. Я так думаю.
Ну, да, так и есть. Тут, наверное, стоило сказать, что я больше, ну, все-таки в рекламе в ВК шарю. И скорее говорю, как-то вот в этом русле.
Да, реклама в Инстаграме, это вообще, конечно, сложный момент.
То есть в Инсте это, наверное, истории, потому что вряд ли кто-то будет твои фотки выкладывать у себя.
Нет, не только в истории. И в постах тоже. Что я думаю про историю, что это дерьмо не работает.
Вообще вот, не работает.
Я не знаю, почему. Это выглядит так, что должно работать офигенно. Ну, просто вдумайтесь в идею. Истории — это такие штуки, которые все мотают, да, и то есть она открывается на весь экран, и человек видит информацию. Это не как в ленте, да, он ее может там как-то это... А тут эта информация, она прямо ему идет, все смотрят истории, все их любят, и, казалось бы, вот, это типа золотая жила. Тут человек увидит, нажмет и перейдет. Все просто, типа, два тапа и перешел, подписался. Но я не понимаю, почему это просто не работает. Я не знаю, почему в Инстаграме...
Смотри, ну, тут вот про любую рекламу стоит еще обращать внимание на себя. Как вы доходили mm-hmm. какие-то другие паблики людей, на которых вы подписались? То есть где они рекламировались? Наверное. Ну, особенно если это реклама. И, то есть, как-то нужно на себя это все проецировать. И с точки зрения сторис, я их действительно листаю. Листаю, там пролистываю, смотрю, но я не выхожу, ну, очень редко выхожу за пределы сторис, то есть по ссылкам, потому что mm-hmm. как-то мне не очень это интересно, я не знаю, то есть, ну, некомфортно людям уходить со сторис. Они их либо листают следующую, либо смотрят целиком, вот все. Вот
это отдельный раздел все-таки, да, в котором ты как бы находишься сейчас, а когда ты переходишь, то ты уже из сторис уходишь, как из раздела.
Да. А ты хочешь досмотреть как бы вот истории свои, которые mm-hmm. накопились, вот так вот.
Я заметил за собой, как я перехожу по другим профилям в Инстаграме, это когда просто даже без рекламы, вот есть фотографы, которые просто репостят то, что им нравится, вот именно как пост. И вот я перехожу тогда вот, когда просто это просто пост, фотография, которая мне нравится, я такой, о, нифига, перейду, посмотрю на фотографа. Вот, и вот тогда я перехожу, лайкаю эту фотку, смотрю профиль и подписываюсь. Вот, возможно, стоит так попробовать. То есть не как прямая реклама, типа, эй, смотри, вот профиль, сади, подпишись. А попробовать чисто вот, чтобы вашу фотографию репостнули, типа, какая она клевая. Опять же, то есть как будто бы этот человек, она ему просто понравилась, и он ее просто делится с вами, а не как рекламу подает. Опять же, личностные отношения.
Тогда, а я вот что вспомнил, как я перехожу на другие профили все-таки. А, когда, например, фотографы там снимают какое-то интересное место, например, недавно, по-моему, не помню, как его, 13 пилот у него ник, неважно, ездили в Казахстан на Байконур. И там были вот эти фотографии макета Протона, челноки наши неважно. Российские. Ну, да,
были фотки, окей.
Были фотки классные, интересные это было. И они, то есть, пишут, что там, типа, еще фотографии вот у этих людей, которые, ну, там, со мной, естественно. Вот тут вот работает то, что фотографии классные, тебе их мало, и ты идешь и смотришь еще у профилей вот этих вот, его друзей. И если профиль интересный, то еще и подписываешься. То есть я не знаю, как это вот завернуть, как вот кейс, такой вот работает. То есть вам
кейс
нужно...
делайте крутые фотки.
Не, ну, видимо, делайте крутые фотки с крутыми людьми и обязательно, то есть, как бы пиарьте друг друга, ну, как-то так.
Ну, вот есть в Инстаграме еще, если вы портретный фотограф, такой вариант, что вы находите какого-нибудь блогера, его фотографируете, и он вас отмечает. И вот у меня так было с Русланом Соколовским, и я скажу, что он, у него дофига подписчиков тысяч, и вроде с лайками все нормально, но что-то вообще переходов почти не было. Я не знаю почему. Он меня отметил на всех фотографиях, портретах, и с каждой там фотки, ну, по 100 подписчиков, но это супер мало. Так что в Инстаграме, мне кажется, вот это не очень работает, вот такая вот именно прямая реклама.
А ВК работает хорошо, но более-менее, да, смотря как пользоваться этим инструментом. Насчет пользоваться тут стоит как бы понимать. Вы можете порекламить, что можно купить. Можно купить место в блоке ссылок. Так уже не делает никто, не знаю, года три. Потому что на самом деле, ну, никто по этим ссылкам уже не ходит. Когда они только появились, тогда все ну, как-то интересно было. Сейчас нет. Сейчас вообще в паблике редко заходят, листают ленту, она умная и все такое. И можно сделать репост, а можно сделать публикацию со ссылкой. Тут вот сложно очень сказать. Тут, как бы, знаете, какие-то паблики, которые, вот, например, не публикуют ссылки, но если ты вот в их стиле сделаешь пост...
Романик, английский, крайн.
Если ты сделаешь пост со ссылкой, то есть он как бы будет на фоне остальных постов выделяться, и, скорее всего, к вам перейдут. Как бы. А если это какой-то вот паблик, который и так там пустит со ссылками, или, я не знаю, которому вообще не принято подписывать там фотограф, не принято там, ну, какие-то текст писать, просто вот картиночки туда, то есть, наверное, лучше сделать репост. Тут, конечно, стоит пробовать.
Слушай, Дим, я немного не соглашусь по поводу репоста, потому что...
Ну, там есть нюансы.
Да, мне кажется, нюанс в том, что репост меньше охвата собирается.
Да, вот я не договорил.
Sorry, я перебил.
Да, ничего страшного. Вот, да,
репост это такая штука. Вот, и ВКонтакте есть важные моменты по поводу того, что он иногда режет охват. Когда режется охват? Когда у вас больше 3 или 10 хэштегов, мнение расходится, но я бы поставил на 3. Когда у вас есть ссылка на сторонний ресурс, типа Инстаграма особенно, они вообще не любят Инстаграм, ФБ тоже. Вот, и когда вы, например, делаете репосты, если у вас даже огонек, и вы делаете репост, то огонек, например, его просто не ест. Это как пример вам того, что репосты они тоже не очень любят. Есть такая штука, как рекламная метка, которая как бы призвана, я так понимаю, сбалансировать, да, баланс между репостом, хотя рекламную метку не только на репост можно ставить. В чем сейчас рекламная метка, кто не понял?
Ну, суть в том, что если ты до хрена ссылок делаешь в постах, то типа ВК считает,
он считает,
что ты...
Он считает рекламу.
Да. Помечаешь рекламную метку, и это типа официальная реклама. И официальной рекламы нельзя там больше 5 постов, как так. Короче, чтобы просто...
Им проще было.
Во-первых, не просто сказать подписчикам, что это реклама. Угу. Чтобы всегда просто нужен был какой-то дисклеймер, как вот, знаете, вот те же самые блогеры, они предупреждают, что реклама. Там тот же, я не знаю, там, Лебедев, все, по-моему, хэштег
стоит. Лама, да.
Да-да-да. И второй момент, то, что просто банили группы за ссылки, потому что ВК не мог понять, что из этого ссылок, ну, то есть реально опубликовали со ссылкой, а что из этого реклама. И они считали, что количество реклам в день превышено, и, короче, блочили там ссылки и что-то такое, ну, короче,
ну,
карали.
Это случилось с романтикой городских окраин, да. И поэтому они больше не постят со ссылками.
Да.
Вот. Но, а есть паблики, которые постят до сих пор, и у них все нормально. А все почему? Потому что ВКонтакте сами не могут понять. Да. Вот, и разные агенты говорят разные вещи. Вот у Ксюши с ее пабликом попался дебильный агент, и он им дал блок, и после этого они не постят. А какой-нибудь этот подъезд, да, как-то с подъездов с любовью, у них все хорошо, и они постят до сих пор.
Ты ведь говоришь, что, конечно, лучше пост, чем репост, но тут, как бы, да, вот есть нюансы, что... Некоторые посты постят все равно с этой рекламной меткой. И, по-моему, все-таки с рекламной меткой меньше собирают охвата. А с рекламной меткой отблокер научился блокать эти посты, и люди с компьютеров их не видят вообще.
Ага,
и у вас
точно,
сильно
да,
проседают
да, да,
переходы. Вот это вот очень важно. И поэтому стоит спрашивать, то есть публикует ли рекламу этот админ без рекламной метки. Потому что лучше намного публиковать без рекламной метки. Многие все еще делают. Нужно просто спрашивать, просить, не забывать. Потому что, ну, если вы не скажете, вас, естественно, с меткой публикуют. И с меткой может быть, да, и пост, и репост. И дело в том, что некоторые посты, например, публикуют только с рекламной меткой, а репосты как бы могут и без. И, в принципе, как бы на репосты не так уж и плохо, на самом деле, народ идет. Да, охват проседает, но идет хорошо народ. Так что, как бы, тут и репост, и пост могут зайти хорошо.
Ну, 50-50, мне тоже кажется.
Ну, да. А если все-таки рекламная метка, да и даже просто сам репост, у него, естественно, меньше просмотров, чем у оригинального, скажем так, поста паблика. А как вообще вот это все обойти? Как свою рекламу поднять в умной ленте? Ну, первый, конечно, способ, я уже сказал, то, что просить без рекламной метки чуть повысит. И второй, он такой, как бы, не очень, как бы, можно сказать, честный. Ну, в принципе, честный, но такой чуть-чуть хитрый, это чуть-чуть понабить комментариев к этой записи. То есть попросить там как-то друзей, или ну там кто-то даже каких-то ботов покупает. Сейчас такое активное, вы можете видеть в группах агрегаторов, что оп, реклама, и у него много комментариев. Потому что комментарии сразу дают алгоритму ВК понять, что это не рекламный репост, а какой-то вот, ну, интересный, годный, и он не проседает уже в ленте.
Есть даже мемы в паблике «Молодец» про админов пабликов. То, что когда вышел рекламный пост, и админ забыл ботов накинуть в комментарии, такой, бля, типа, реклама зря сделана. Но это то, о чем ты говоришь, то, что этим реально пользуются и накидывают ботов в комментарии.
Ну вот, ну
потому,
конечно,
это работает.
Ботов. не знаю, очень советовать не хочется вам. Да, по крайней мере, сами мы таким точно не пользуемся.
Черный пиар.
Да. Но, ну, серьезно, попросить там 3-4 там своих друзей, чтобы написали, типа, о, круто, там, спасибо, что-нибудь. Интересный паблик. То есть, комментарий, в принципе, можно. В принципе, допустимо. Для того, чтобы просто, как бы, не прожигать свои деньги. То есть, если вы, как бы, мне кажется, что если вы прикламились, то лучше, как бы, ну, чтобы уж эти деньги на вас отработали полностью.
Так вот, заходишь иногда к фотографам, которые, ну, там у них молодые группы, а у них актив офигенный, куча комментариев, а потом смотришь, что комментарии все от одних и тех же людей. Такой.
Подозрительно.
Да. Но человек понял это и вот пользуется. Все правильно. Окей, допустим, мы это все поняли, поняли, где мы хотим рекламироваться, поняли, каким способом, уже позвали всех друзей, они сидят на низком старте рекламить, ой, комментировать нам пост. Вот. Как выбрать сам пост-то? Что, какой пост взять? У меня их так много, я не знаю, какой лучше зайдет.
На самом деле, тут вот, мне кажется, максимально просто. Я бы дал такой совет, что тот пост, который у вас уже зашел в паблике лучше всего, ну, если вы, конечно, рекламитесь на ту же целевую, то нужно брать вот его. Потому что он также хорошо зайдет, и также максимально много вы переходов получите, и также максимально свои деньги отработаете. И, ну, то есть я тоже пробовал и самые лучшие закидывать, и какие-нибудь там же более второстепенные, и действительно это так. Больше всего перейдут по тем, что лучше всего заходили у вас.
Есть такой чувак, его зовут Денис Ольшин, или Ольшин, я уж не знаю. Он раньше работал во ВКонтакте программистом, что-то там прогал. И у него есть приложение для ВКонтакте, оно называется «Посты». Очень классное приложение. И там можно посмотреть самые залайканные, самые зарепощенные, самые залайка-зарепощенные. В общем, выведет вам очень быстро, причем, топ постов по количеству лайков, репостов, просмотров и всего прочего. И если у вас, например, их много, как у меня, я вот им пользуюсь постоянно и выбираю такой пост. Сразу видно, какой лучше зашел.
Да, я тут тем же самым пользовался, очень удобно. Ну, помимо прямой рекламы, есть еще таргет. Это тоже реклама в пабликах у людей, но оформленная через сервисы самой соцсети.
То есть, не только в пабликах, еще и в ленте.
А, да, еще и прям напрямую в ленту. Там еще, наверное,
еще и в рекомендациях, мне кажется. То есть вот просто эта реклама везде, где ВКонтакте вам ее может ставить. Она может быть даже внизу под блоками вот этих всех сообщений, музыки и все прочее. Это тоже таргет.
Ну, то есть, да, это реклама, которая уже продается сам ВКонтакте.
Что вообще такое таргетированная реклама? Мы сразу сейчас скажем, если нас слушает какой-нибудь рекламщик, то лучше выключи это сейчас, потому что мы будем говорить с высоты нашего понимания. Таргетированная реклама — это реклама, которая делается по определенным, можно сказать, фильтрам, да?
Ну, мы же русские, целевая.
Целевая, да. То есть вы выставляете, опять же, как я сказал, фильтры на то, на кого ваша реклама будет направлена. Там есть такие фильтры, как возраст, пол и интересы. Можно выбрать даже паблики, вот, что важно, да. То есть, если я, например, фоткаю панельки, я выбираю в паблике, где постят панельки, и рекламируюсь на их аудиторию. А можно выбрать город, страну, можно парсить, загуглите, да. То есть, делать списки определенные, очень тонкие, есть отдельные программы для этого. Вот, но мы сейчас более поверхностно поговорим о том, что ВКонтакте можно. То, что я вот перечислил. Там также можно выставлять цену за один просмотр. Всегда ставьте минимальную, потому что у вас не будет столько денег, а разница будет, ну, не совсем. Вам все-таки не надо резко продавать ваш бизнес, да? Ставьте минимальную цену, которую можно, и потихоньку просто ваша реклама будет показываться. Это мои советы, что я мог бы сказать. Я таргетированную рекламу делал пару раз. Это зашло не очень, но я и не мастер. Как бы. Я там потратил рублей 500, мне кажется. Там что-то набежало, но такое. Хз. Мне показалось, что то, о чем мы говорили в прошлом выпуске, да, когда вы поститесь со ссылкой, мне показалось, что это работает намного лучше, чем таргетированная реклама, хотя, может быть, я просто плохо ее настроил, а может быть, она работает, как и в Инстаграме, скорее всего, только на бизнес, на всякие такие штуки.
Но тут стоит понимать, да, что для нас, фотографов, есть вот эти агрегаторы, которых мы можем порекламиться. Даже те, которые не публикуются ссылкой, но рекламу купить можно. А бизнес ему как бы, ну, никто нигде не запустит, ему только вот нужен вот этот вот таргет, и другого выхода нет. По таргету тоже стоит понимать, что он может блочиться адблокером.
Не может, а успешно делает это, блочится. Ну, вот в историях, кстати, не блочится.
Ну, вернее, история... я хотел сказать, что если у человека стоит адблокер, то есть могут проседать эти, а то, что он блочится, да, это понятно.
Да, вот, но вот в историях не блочится ВКонтакте. У меня стоит самый независимый адблок какой-то, он вообще блочит вообще все, но истории он не блочит, не может чему-то хз.
Ну, потому что это внутренняя штука ВК, и не очень понятно, какая из истории реклама, какая нет. Я еще слышал, то есть я сам-то тоже не пользовался таргетом, поэтому сильно советовать его не буду, но я слышал, что фильтры ВК все-таки не такие гибкие, и ты там вроде настраиваешь аудиторию, какая тебе надо, а паблики, которые тебе нужны, не попадают, говорят так. И советуют пользоваться сторонними сервисами типа Cerebro Target, которым я тоже не пользовался, поэтому сильно советую.
Ну, Cerebro мощь, да, все знают, что, в принципе, это самый такой большой, крутой для рекламы.
Понимаете, у Таргета есть еще такая вот классная, как бы такая скрытая фишка, которой ты не добьешься как бы прямой рекламой. Можно косвенно чем-нибудь кому-нибудь намекнуть. У Льва Переулкова, который вот фоткает в паблике Переулков, был такой кейс, он настроил Таргет, он из Казани, фотографирует Казань, фотографирует хорошо. Он настроил Таргет на казанское издание, крупное, довольно молодое, инди. Или инде, я не знаю, честно говоря, надеюсь, не ошибся. Чтобы, ну, вводились фотки Казани, они видели хорошо, и могли предложить ему работу. И это действительно случилось. Его наняли, когда их фотограф ушел, наняли фотографировать для этого издания. Понимаете, как бы напрямую Индия не продает рекламу, и писать, мол, тоже, ой, знаете, я тут фотограф, могу вам пофоткать, тоже такое. Это совершенно по-разному работает, чем нежели человек в ленте своей увидел, как бы косвенно, ему никто не навязывался фотки и подумал, неплохо, можно его взять к себе на работу.
Есть еще такой кейс, он не про фотографию, но, тем не менее, у Льва есть знакомый наш общий, Саша Намдаков, надеюсь, правильно фамилию прочитал. Он сейчас работает в Тинькове, тоже под рекетированной рекламе, насколько я понимаю, он. И он работу нашел таким образом, что он настроил таргет на то ли на человека, который, ну, HR, то ли HZ, короче. Но суть в том, что он настроил таргет на человека вот этого, и он в него попал, и он, типа, ищет, типа, специалиста под рекетированной рекламе, вот он я, типа. Вот, это, типа, реклама высветилась человеку, и его из-за этого взяли. Вот, но это такой мини-кейс прикольный тоже, то, что таргетированная реклама, она, опять же, имеет свои цели и свои задачи выполняет. Опять же, я повторю, что мне кажется, что для творческих вот наших таких дел она не очень подходит. А вот если вы коммерциализируете вашу фотографию, то есть это у вас прям, может быть, бизнес или такой доход прям, то есть надо понимать, что коммерческая фотография отличается от творческой вообще сильно, зачастую. То вот, возможно, коммерческая, типа связи, я сказал, типа свадьбы и все прочее, то вот это еще можно таргетом делать. И там можно выбрать по-хитрому как-нибудь, подумать, кому же могут пригодиться свадьбы. Вот, там молодым девушкам и все прочее, которые там... А у них по-любому есть подружки и все прочее. То есть вот если бизнес делать, есть куча курсов вообще в интернете, которые можно купить по таргету и шарить. Но опять же, я считаю, что это для коммерца. Не для творчества. Олег, ты жив вообще?
Да, я слушаю.
Сидишь там, внимаешь, сказал бы что-нибудь.
У меня опыт в таргетинге только был, когда ВК с авторами дали те самые 1000 рублей на раскрутку.
И ты просто их потратил никуда, да?
Ну, очень дерьмово было, потому что, как Лев сказал, главный недостаток в том, что там нельзя указать паблики, на которые ты таргетишь.
Как нельзя? Я указывал. Уже нельзя?
Понимаешь, Вить, тут как бы... Когда ты сам ставишь таргет, вроде можно, но сами они этим не заморачивались или еще что-то, я не знаю. Вообще, насколько слышал, я говорю, ВК, ты указываешь какие-то критерии, под эти критерии могут попадать паблики. И там как-то так хреново, что...
Нет, блин, там можно, там прям можно указывать паблики. Короче. Я сам рекламился, я ставил романтику городских окраин и прям на их подписоту рекламился. Может, сейчас уже нельзя, я давно не заходил.
Не, ну тут да. Другое было. Тут спрашивали, рекламу настраивал ВК. И они спрашивали, где рекламить.
Теперь я понял.
И я говорю, я могу указать паблик? Мне говорят, вы можете указать возраст, что-то место
положения. Возраст, интересы, локация.
Да. И я знаю, что под интересы фотографии там такая аудитория у ВК попадает. Просто...
Да, да, все просто, потому что все лайкают фотки.
Да.
То есть основной контент в лентах — это фотографии, картинки.
Ну, короче, я подумал, что как бы дареному коню в зубы не смотрят, все такое.
Ну, понятно. Окей, ладно. С таргетом разобрались. То есть, короче говоря, не очень работают. Лучше, наверное, прямая реклама.
А еще мне часто пишут в личные сообщения ВПшеры и предлагают свои услуги. У вас было такое наверняка?
Да, тысячу раз. Я вообще удаляю, даже не читаю их сообщения. Я плохой человек. Да, что такое вообще ВП-то, объясни.
Ну, это взаимный пиар. Тут я даже не знаю, мне кажется, не стоит объяснять человеку, который ведет именно сообщество с фотками, что вот эти ВПшеры наверняка там в этом вообще, короче, не шарят. Они будут заниматься какими-то... То есть, короче, ваши фотки пойдут в паблики с сохраненками. что вам, короче, да, нахер не надо.
Вообще, взаимопиар не работает уже давным-давно. Он когда-то работал, когда только собиралась вот эта масса пабликов основных. Но сейчас взаимопиар, ну, это полная туфта. Потому что вы маленький паблик, вы будете рекламиться с таким же маленьким пабликом, по-любому, да, потому что большому нахер это не надо. А значит, к вам никто не будет идти.
Ну вот, а этому ВПшеру-то еще и зарплату придется платить.
То есть, да.
Вот такое.
И эти 50 рублей можно и самому на душу.
Да, подать. Потом, смотрите, хорошо, если он еще и действительно будет работать. А то, может, он будет в ваш паблик что-то рекламить, то есть, как бы,
да, да,
вам
да,
репостить, ну, а вас не репостить. Ну, такое.
Я думаю, что взаимопиар нужен между большими паблосами. Типа, если я, например, буду рекламиться там, не знаю, с условным Данилом Максюковым, когда у нас огромные паблики, то вот это, может быть, еще сработает. И мы, кстати, с ним мы делали это было неплохо.
Ну да, получается, ВП имеет смысл быть, и он в каких-то случаях работает, но только если вы, как бы, делаете это руками, с головой, и, то есть делаете сами, прикладываете к этому голову, и паблики должны быть, наверное, крупными, потому что, по крайней мере, я репостился тоже в Сытого, но я за денежку, и это было хорошо, потому что так у нас аудитории похожи, ну, как бы, примерно, фотки похожи, я там выбрал тоже там с поездами. Ну, конечно, не всегда поездал, но все равно. И это зашло очень хорошо.
А ФТРМ репостился?
ФТРМ не стоит репоститься.
Ой, господи, храни его душу. Окей. Пойдем дальше тогда. С ВП, в принципе, все понятно. Это не очень, но иногда можно. Перейдем к следующему варианту рекламы. Это, конечно же, розыгрыши. Я делал розыгрыши. Я считаю, что розыгрыш — это скорее сегодня. И лично на своем опыте. Это скорее штука не рекламная, а больше имиджевая для твоих подписчиков. Вот, то, что они видят, что ты для них что-то делаешь, то есть как-то прикольно, типа, о, розыгрыш. То есть ты поднимаешь больше как-то это актив и к себе хорошее отношение. То есть, что ты даешь возможность людям поработать для них бесплатно. И это как бы для них. По крайней мере, я как подписчик считал бы так. А вот то, что это что репосты, они дают тебе сильную рекламу, ну, мне кажется, что нет, на самом деле.
Ну, я тут что скажу. Ну, репосты, конечно, они, ну, рекламят, но я просто наблюдал за другими пабликами, когда они запускали какие-то розыгрыши. Я записывал, я вот не шучу, записывал, сколько у них подписчиков, а сколько репостов на том посте. И там, знаете, пару раз за сам розыгрыш в конце, то есть еще даже выписывал числа, а репосты набиваются хорошо, но прирост в паблик маленький, очень маленький, и это, короче, не работает. То есть я вот так вот, скажем так, устроил промышленную разведку, и я перед всем вот просто вот смотрю опыт других людей и перенимаю хорошее и отказываюсь от плохого, и оно работает.
Дима, видно, что программист. Аналитически подходит.
Ну, кстати, так и есть, да. Часто я еще вижу фотографы мелкие, например, разыгрывают какую-нибудь там пленочную мыльницу, потому что она там, ну, стоит в пределах 500 тысяч рублей, и они думают, что вот, можно разыграть. И репостят, как бы, ну, репостят подписчики, а друзья подписчиков уже репостят те, которые любят халяву. То есть халявщики начинают репостить, подписываться, а потом отписываться. А люди, которые будут смотреть ваши фотографии и лайкать, они как бы не подписываются. А, то есть вот реклама какого-то пленочного, ну, что это зациклилось? Просто такое реально часто.
А, да.
Розыгрыш какого-то физического предмета, ценности, то оно не очень работает, потому что привлекает не целевую аудиторию, а халявщиков.
Если не верите тому, что говорит Дима, зайдите в паблик Марату Сафину, посмотрите, сколько там тысяч подписчиков и какая там активность. Потому что Марат как раз на репостах поднял себе паблик, на репостах этого фильтра, этого его пресета и бесплатных фотосессий. Люди переходят, но это люди, которые просто, ну, халявщики, и актива вообще просто нет. 100 тысяч подписчиков, актива нет. Да и он сам его уже забросил и создал новый, потому что, ну, дохлый паблик у него висит.
Но при этом это как-то можно все равно чуть-чуть обыграть, сделать. То есть можно людей, наверное, просить репостить. Ну, то есть в условиях делать, чтобы не пост вот с фотиком, например, а пост, просто пост фотографии. То есть набивать на обычный.
А как ты это проследишь? Попросишь в комментарии указать то, что они репостнули?
А можно чё? Так. Не, может, ты сам можешь посмотреть репосты, если не закрыт. Ты просто говоришь, просто... Не, получается,
чувак,
смотри.
Я сейчас придумал офигенный кейс.
Стой, нет, ты подожди, ты меня перебиваешь, у меня уже есть кейс.
Хорошо, давай.
У тебя есть пост, он годный, ты его пускаешь и сразу же там пишешь и в комментариях, и другим еще новым постом, и там, не знаю, и в истории ты пишешь, что вот.
А, один пост, все понял.
Да, тот пост именно с фотографиями, то есть, ну, просто, например, я не знаю, там, какую-то плюшечку. Ты...
Я понял тебя.
Короче, ладно, я не знаю, там, открытки, фотосессия, еще что-то, что угодно. Вы там разыграете там пятью просто случайного человека, репостишь это пост. И понимаете, люди смотрят, они такие, пост годный, я бы и так репостнул. А кто-то, может быть, ради халявы репостнет. Но пойдут люди, которые просто уже увидят, что красиво. Они даже не знают, ну, друзей этих друзей, они не будут знать, что это розыгрыш. Они просто будут переходить по фоткам. Вам именно та целевая аудитория пойдет. Вот такой вот розыгрыш будет работать. Но тут есть нюанс, что, как бы, знаете, могут репостить не тот пост, еще что-то. Ну, то есть тут надо как-то вот через истории, через комментарии, чтобы как-то вот люди понимали, что, а что репостнуть? Ну, то есть, а там будет ссылка. А если вы в другом посте напишете и ссылку приложите, люди будут репостить этот пост. Вот отвечаю. Ну, не все, конечно, но
Дима, найдутся ты, такие. Дима, ты гений. Это круто. Это действительно круто. Так, мне даже хочется, чтобы это вырезал Олег, чтобы это не слышали люди. Это слишком годно придумано.
А я так буду делать, ну когда, короче, придут.
Ну, в общем, да, согласен. А я еще подумал то, что можно сделать так. Сделать пост розыгрышный и указать, что вы можете, типа, репостнуть любой пост из паблика. И напишите, типа, в комменты, пришлите ссылку на ваш репост. И таким образом, во-первых, человек может сам выбирать, чем репостнуть. А во-вторых, с помощью комментариев будет подниматься активность, и ваши розыгрыши в умной ленте будет больше человек видеть. Ну, я не знаю, сколько это работоспособная схема, но звучит прикольно, по-моему.
Ну, кстати, прикольно. Насчет комментариев я тоже не подумал, что набивается, да, актив. Тут просто есть нюанс, что, ну, многие действительно как бы не будут присылать ссылку, потому что там что-нибудь
телефон, да, то есть это надо долго сделать. Это, тут, ну, тут приз должен хороший быть.
Тут, да, тут должно быть максимально прозрачно просто. Вот в моем случае просто, типа, пишешь, типа, открытая страница, репост, все. Ну, потому что закрытку ты не увидишь репост сам. Вот, и все очень просто.
Да.
И есть такой нюанс, что если вы разыгрываете фотосессию, вы, как бы, не столько набиваете подписчиков, сколько вы сообщаете людям, что вы вообще фотосессии делаете, продаете. Ну, и если у вас там паблик не с портретами, а с пейзажами, это просто повод выложить портреты, показать людям, что вот, смотрите, ну, можете у меня заказать. То есть это такой информационный розыгрыш, я бы сказал. Такой тоже имеет место быть. Еще есть такой, я не знаю, даже термин, наверное, не всем знаком. Это скорее мой термин. Такой донорская раскрутка. Я когда создавал свой паблик, я, естественно, точно так же смотрел, ну, у кого хорошие кейсы. Тогда самыми большими фотографами ВКонтакте был, естественно, там Магеллат, Сытов и Максюков. Перекати тело. Вот. Я на них всех был давно подписан, давно следил. Это получается, я на них просто был подписан еще до того, как возникли мысли создать паблик. И я, получается, наблюдал весь этот кейс как бы не специально. Все эти, ну, три человека набирали подписчиков с других пабликов-агрегаторов. Максюков, у него там, он, короче, то ли один из админов, то ли что, в русской пустоте. Он часто репостился туда. У Магеллат репостился в 2D, Among Us тогда.
Полево.
А Сытов репостился в Березку. И у всех, у них трех, было как бы большое количество народу. А у всех остальных фотографов, я видел, что они никуда не репостились, было малое количество народу. И тут как бы, ну, не нужно там супераналитический склад ума, чтобы вот какие-то параллели провести между этим. И также я видел, что люди, да и сам я за собой замечал, чаще подписываются на агрегаторы, потому что они больше собирают по одной как бы теме фотки, а фотограф все-таки как-то более так, разнообразно фоткает, и посты там чаще. И поэтому агрегаторы намного лучше набирают подписчиков. И у меня родилась такая идея, то есть можно вкладывать деньги не в раскрутку своего фотопаблика, а в раскрутку агрегатора. И эти деньги будут отбиваться лучше, народу там будет больше, и ты бесплатно сколько угодно можешь рекламить там свой паблик.
Короче, двух зайцев.
Да, и сейчас, например, вот уже после того, как бы прошло какое-то время, сейчас, например, по этой же схеме работает Дима Гавриков на Заре. У него там свои эти... У него своя сетка пабликов, и он туда постоянно репостит и очень быстро набирает актив, ну и аудиторию. То есть эта схема прям очень рабочая. Но я просто что-то подумал, не придумал вообще, какой агрегатор сделать. Подумал, что я буду много на это времени тратить. Я просто подумал, что мне это не интересно. Что это не тут. Когда я подумал создавать паблик, это не та цель, которую я преследовал. Что не просто, вот, знаете, вот кровь из носа любой ценой набить гору подписчиков, а просто сделать паблик для себя. И я эту идею отбросил. Эта идея хорошая, но просто как бы...
Она требует очень много, особенно в 2019 году развивать паблик. Это...
Да, очень много времени все-таки. Ну,
и денег.
Ну, Просто к тому, что если вы хотите вкладывать деньги в свой паблик, намного выгоднее вкладывать как бы в агрегатор, а рекламиться там. То есть вы, наверное, больше подписчиков отобьете этим. Вот. Но если вы просто хотите создавать паблик для себя, то есть, ну, как бы, конечно, это так же, как и мне, не подходит. И я просто отказался от этой идеи, и тем не менее, мне все равно удалось как-то вот набить 20 тысяч за 2 года, что как бы тоже не прям мало.
Между прочим, способами, описанными в прошлом и в этом выпуске.
Да, подкаста. Именно так. То есть именно поэтому рубрику в основном как бы веду я, поэтому эти советы проверены и работают.
Не, ну у меня, конечно, тоже как бы 55 тысяч там.
Ну да, но там 2D Манкаст, ты там раньше начал.
Не,
да?
на самом деле 2D Манкаст набил мне 10 тысяч только, вот серьезно. Только 10 тысяч, потом уже по накатанной. Ну ты сам понимаешь, сам видишь, 20 тысяч ты сможешь собрать.
Да, ты когда начинаешь, вначале как-то сложнее.
Да, когда начинаешь, самое сложное.
Да, начать. Да. И у тебя как бы был вот этот трамплин, вот, то есть вот.
Да, 2D. Ну, я вообще согласен полностью, как бы без 2D у меня бы такого не было. И как бы респект 2D, респект Кошкеру. Все круто. Я хотел сказать, что у нас небольшой этот рекламная вставка. У нас с Димой, между прочим, есть паблик-агрегатор. Называется он в любом городе России, и там собираются самые классные фотки России. Заглядывайте. Мы ими сами вдохновляемся и постим. Это по большей части как-то для себя, да? Ты уже больше такой альбом. Да, это хобби. Мы не продаем рекламу, не покупаем рекламу. Я только иногда репощу в свой паблик. Это просто альбом клевых фотографий. Если хотите вдохновиться, заглядывайте.
Ну и наконец мы расскажем про способы раскрутки через какие-то там сторонние дополнительные сервисы.
В рамках Инстаграма я могу рассказать про масс-фолловинг. Моя история взаимодействия с масс-фолловингом началась еще... Вообще я впервые о нем узнал 2 года назад примерно, когда мой друг... как друг, знакомый, приехал в Кёльн, и он говорит: «О, у тебя такие классные фотки в инсте, а чё ты не масс-фолловишь?» Я такой: «Ну, это какая-то сомнительная вещь, конечно». Сомнительная вещь почему? Потому что очень сложно найти сервис по запросам в Гугле. Лично я свой сервис, называть я его не буду, нашел по как раз-таки советам Вити.
Я прошу прощения за это.
Ну, на самом деле, это самый приличный из всех, что я видел, потому что все, что есть в Гугле...
Он когда-то работал.
Да, все, что есть в Гугле, это полное говно, которое с очень малым количеством настроек, и оно просто в совокупности вот всего, он не работает. Сервис, который посоветовал Витя, он был очень хороший, и я им пользовался. Как работает масс-фолловинг? Есть некий алгоритм, которому ты скармливаешь информацию о том, кого ты хочешь зафолловить, через какой период времени ты хочешь его расфоловить. То есть вы наверняка видели в Инстаграме, как некоторые фотографы или вообще какие-нибудь знаменитости, да, типа Магеллата, они вас фоловят, и спустя, например, сутки или двое они отписываются. Это работает таким образом, что вы видите, что на вас подписался чел, вы заинтересованы, смотрите, что у него там вообще в профиле творится, и такие: «О, классный чел». И такие: «Надо его зафоловить». И это работает очень эффективно. Работало. Об этом я далее скажу. Очень эффективно, потому что сам Инстаграм, он не предоставляет никаких вообще возможностей для самораскрутки. Вы можете купить рекламу в Инстаграме, но она больше ориентирована на бизнесы. Вы можете купить рекламу в виде постов, вот как обсуждалось до этого, но это такое. Оно работает далеко не всегда и далеко не эффективно. А масс-фолловинг раньше был единственным 100% работающим способом поднять аудиторию. Конечно же, не без недостатков. То есть там очень много появлялось гост-фолловеров, которые просто ничего не делают. Но все-таки это был самый действенный способ. И сейчас, тем не менее, я бы не советовал пользоваться каким-либо сервисом масс-фолловинга сейчас, потому что Instagram начал бороться с подобного рода накрутками. И сейчас, насколько я знаю, они ввели очень сложную систему с кучей этапов проверки ваших действий, чем вы занимаетесь в самой инсте, и они очень точно определяют, что именно бот занимается масс-фолловингом. И я пока что не знаю, возможно, они существуют, но я лично не знаю ни одного сервиса, который бы решил эту проблему. И сейчас, заплатив за масс-фолловинг, просто потеряете деньги.
Есть такая штука, как когда как масс-фолловинг, но только смотрят истории. Вы, наверное, натыкались на то, что в вашей истории смотрят всякие знаменитости, типа там какой-нибудь блогер или какая-нибудь звезда. Типа: «Вау, он смотрит мои истории, как классно».
И переходит в его профиль.
Да, и я так понял, это пришло на замену масс-фоллинга. Вот, и как ты считаешь, это вообще работает? Я не пробовал сам, но, по-моему, это вообще зашквар какой-то.
По-моему, никто не смотрит, кто их в сторис смотрит.
Ты не прав. Все очень трепетно к этому относятся. Сколько людей посмотрело. Люди смотрят, и людям очень важно, кто и сколько людей посмотрели их истории.
Особенно, поэтому... если эта история адресуется какому-то одному человеку.
Хорош, да. Сейчас школьники включают грустные треки. Вот, поэтому вот есть такая вещь. И мы не проверяли, вот, но, по-моему, это какая-то херня. То есть это не факт, что тебя заметят, потому что, ну, зашел левый чувак, посмотрел историю, ну, хер с ним, как бы. Странно, но надо попробовать. Я, может быть, попробую и расскажу вам о результатах. Так что, если буду смотреть ваши истории, сорян.
Но если вы пробовали, напишите в комментариях вообще, как оно. И
да,
напишите,
что вы вообще думаете об этом?
Да, и напишите вообще, в принципе-то, вы смотрите историю просмотра историй ваших в Инстаграме и переходите ли вообще в эти профили. То есть нам нужно понять,
если вы вдруг знаете работающий сервис по масс-фолловингу, да, напишите нам.
Работающий сейчас.
Да.
Не знаю, можно ли рассказать или нет, но вот Дима хотел вообще сам написать свой сервис.
Да, да, ну потому что казалось, это вроде просто, что там берешь, ну, загружаешь список и периодически вызываешь функцию, которая вот, ну, подписывается, то есть та, которая стоит за кнопочкой в инсте. Вроде просто.
Ну, да.
Но потом я тоже подумал, что там уже типа, да, да, даже вот без вот этих проверок там наверняка отслеживалось, что если по куче профилей с одного айпишника идут, то есть наверняка это банится. Во всех крупных сервисах это банится. То есть это нужно еще там с проксими заниматься. Там,
и
с...
ботов пришло бы кучу.
Да, еще ботов отсеивать, еще...
Ну, и то есть все там... это напоминает мне историю о том, как был создан Моги SMM. Пришло время небольшой, опять же, рекламы нашего продукта. Мы уже говорили о нем, да, ранее. Мы говорили о том, что можно рассылать свои посты в паблике, их будут постить с ссылкой на вас или с указанием источника. Да, новая функция во ВКонтакте такая. Она, кстати,
прикольная. И Моги СММ тоже.
Да, и Моги СММ она тоже есть. Да, вы можете указать галочку о том, что указать источник на вашу запись. Что есть Моги СММ, кто не знает? Это плагин, который написан нашей командой. Все здесь к этому причастны, а также Лев Переволков в качестве копирайтера и вдохновителя и помощника. И самый главный наш паренек — это Степан Котов, наш программист.
Степе респект.
Да, Степе респект.
Респект. Он написал как бы и само расширение, и сам сервер, который занимается рассылкой.
То есть это расширение для Хрома, Яндекс.Браузера и всяких там других браузеров на Chromium. Как это работает? Рядом с иконкой репоста появляется иконка с буквой M и стрелочкой вверх. Вы выбираете списки пабликов, которые вы хотите отправить. Эти списки создаются вами, но по дефолту мы составили для вас тоже списки по разным тематикам, какие там они есть, я не помню. Вот у меня есть улицы имени панельки, путешествия природа, искусство, арт, деревни и так далее. Вы можете создавать свои списки, потом их выбирать, и ваш пост будет рассылаться в эти паблики с указанием ссылки на вас или с указанием источника. Это работает офигенно, супер быстро. Я так понимаю, все из нас, да, пользуются?
Да, да.
Да.
Тут суть в том, что вы публикуете пост, нажимаете одну кнопку, выбираете категорию, и все, оно отправлено. Это очень быстро, легко, максимально быстро начинают агрегаторы вас публиковать, и актив, то есть у вас появляется пост, и ВКонтакте видит, что актив резко поднимается после этого поста. Он считает, что этот пост очень интересный. И шанс словить огонек на этот пост или на паблик намного как бы повышается, и это мы просто вот испытали все на себе.
О, я думал, ты не станешь что говорить. Блин, ну ладно, придется рассказать тогда. Да, эта вещь очень работает на огонек. Сейчас, ну ладно, может, это будет продающие фичи и нашего вот этого. В общем, да, мы заметили, короче, что люди, которые начинают пользоваться Моги SMM, очень резко получают огонек, буквально там через 2-3 дня. Я не знаю, совпадение это или нет, я сейчас не хочу, чтобы это было какой-то рекламной херней. Я вообще не хотел об этом говорить, потому что это опасно для нас, конкуренция и все прочее. Но окей, anyway, да, есть такая фича, что, возможно, это очень помогает получить огонек. Потому что ВКонтакте так работает, он видит, что ваши посты интересны, что их постят в группах, а значит, вы интересны, а значит, это повышенный интерес, что, собственно, и есть сам огонек. Он вам дается, когда ваши посты интересны людям. А когда их постят в куче пабликов, да, что логично, значит, они интересны людям. Я не хочу ни на что намекать, но у меня было 8 огоньков. И я активный пользователь этого расширения. Почему мы его вообще создали? Потому что Это вообще мы изначально мы хотели сами для себя, да, мы даже не думали его продавать. Нам просто надоело руками это все делать, типа 30 пабликов, и в каждой надо по 9 фоток, еще и ссылку добавить, и все это...
Это дико неудобно. Отвратительно.
Да, дико неудобно, и как бы время тратить. Вот, поэтому мы такие, напишем для себя, потом такие, блин, что-то Олег сделал слишком классный дизайн, блин, что-то Степа как-то круто кодит. И, короче, все получилось настолько круто, что мы захотели немножко коммерциализировать наше дело, как бы и Степе, и чтобы Олегу денежка шла. И в итоге у нас это платный паблик, но мы даем сколько бесплатно, не помните?
Я наверное,
25-30 постов вы можете в 25 пабликов бесплатно разослать свой пост. Потом вы можете купить... ссылочка будет в тайм-кодах, 50 постов стоит 50 рублей. То есть за один пост, за один паблик, это 1 рубль. По-моему, это супер дешево.
За счет там, того, что стоят сервера, за счет того, что ВКонтакте как бы нужно вводить еще капчу, там есть такой неочевидный нюанс при вот этих автоматических рассылках.
Да,
да, вот я эти хотел цены, это практически себестоимость. То есть не думайте, что мы такие дохрена на вас зарабатываем. То есть
да просто... даже не мы, это больше Степа.
Как бы. Да, я просто вообще как бы по-другому получаю. Никак. Вот, но это, да. Оно того стоит.
Пока мы, пока не мы, вернее, пока Степа писал это приложуху, он столкнулся с кучей разных проблем, и он эти проблемы успешно решил, и это вообще офигенно. То есть он там такие обходы сделал, что он даже говорил, что походу ни одна спамерская прога не умеет вот так. То, что он не хочет, чтобы спамеры ее увидели, потому что это реально... Он обходит все вообще, не банится, даже если отправляешь, мы пробовали 500 пабликов отправить, не банит вообще. Обычно
там,
банит.
Там вроде он это, вот, еще это, брал постпаблик Шафрова и спамил в него там 500.
Да-да-да.
Бредов, вот, то есть картинок.
Вдумайтесь, наше расширение, оно, мы не проверяли дальше, но 500 пабликов точно разошлется, без бана. А когда мы только его написали по обычному алгоритму, больше 50 нельзя было. И то есть больше 50 за это сразу банят. Любую спам-прогу. Он нашел обход, и теперь вы можете вообще не бояться. Я вот пользуюсь, меня не банили, а забанили только один раз, когда я рассылал сам сообщение вручную. Вот вручную разослал, то забанили. За маги СММ все чисто. Не буду раскрывать, как бы, почему и как, потому что спамеры, если услышат нас, сделают так же. Мы не хотим. В общем, если захотите, пользуйтесь. Это офигенно. Это работает, и мы так крутимся сами. На этом все на сегодня. Надо зачитать обязательно, что писали. Я напоминаю, что если вы репостите выпуск нашего подкаста и что-то там пишете, все, что угодно, мы это зачитываем. Поэтому у нас есть с прошлого подкаста один комментарий. Там вообще-то их несколько, но другие это просто ребята делились и писали, что вот вышел подкаст. Поэтому это мы не будем зачитывать. Я зачитаю. Владимир Финн пишет. Спасибо подкасту. Я снова начал слушать электронную музыку. Это респект, Олег, в твою сторону.
Окей.
Потом он пишет. По скрипту можно чуть-чуть понаглядь и оставить ссылочку на группу? Да, можно. И вы тоже можете оставлять. Но у Владимира ссылочка не рабочая, потому что это было в апреле. Последний подкаст. Но я зашел на его страницу и нашел новую ссылку. Его паблик называется «Фотополитен» в одно слово, потому что ссылку диктовали будет так, да? Неудобно. В общем, можете найти в поиске, я думаю, название не самое очевидное. В одно слово «Фотополитен».
Как «Метрополитен».
Да. И пост по скрипту он пишет, ну что тут можно сказать, и слава Украине. Ну, героям слава. Вот. На этом комментарии заканчиваются. А мы, как всегда, просим вас писать комментарии, отзывы, что вам не понравилось, где мы были, конечно же, неправы, кого мы снова, я снова обидел. Готов слушать все. Да, руферам респект, всем респект, Степе респект, Фатачу респект. В общем, да.
Тебе, слушатель, респект. Пока.
Покулечки.
Всем пока. Ну что, послушаем Гориллаз напоследок. Фотач. Подкаст о фотографии.
Вот это будет новое интро.
Я еще буду так делать.
Это звучит, как будто ты на улицу вышел, а там босс рядом идет мимо подъезда и такой... Просто подкаст быдлач.
Да, еще надо рыгнуть, но я не буду этого делать.